Мы с вами поговорили об определении индуизма, о присоединении, о путях присоединения к индуизму, об истории индуизма. Сейчас поговорим о источниках вероучения, структуре религиозного сообщества и основных формах богослужения. Как мы помним, значит, в 1995 году Верховный суд Индии признал, что тот, кто с поклонением принимает веды, может быть назван индусом. Вот что такое веды. Вообще, памятники ведийского канона классифицируются по разным основаниям. Вот, но наиболее распространенное является деление на две группы. Шрути, буквально услышанное переводится, и смрити. Если применять христианскую терминологию, то шрути – это писание, а смрити – это предание.
Смрити.
Значит, первоначальными источниками шрути явились четыре веды. Ригведа – это веда гимнов, самая древняя из четырех вед. Самаведа, условно можно сказать, веда напевов.
Самаведа?
Да, самаведа. Потом яджурведа, условно можно сказать, веда жертвенных формул. И Атхарва-веда. Веда заклинаний и заговоров, условно. То есть вот это как бы самые древние тексты.
А вот слово веда, оно переводится как?
Да, это как бы веды, знания. То есть это древнее арийское слово, как бы однокоренное со славянским веда, знать. И так далее. Со временем эти сборники текстов прошли еще, точнее, как бы сборники гимнов, текстов и так далее. Изначально они были устные, поэтому текстов не было. Обросли еще тремя видами трактатов. Первое – брахманами. Руководство для жречества, совершающего жертвоприношения и обряды. Второе – араньяками. Это книги лесных отшельников.
Араньяками?
Да, араньяки. Брахманы, араньяки. И третье – упанишады. Переводится как «просветленная беседа у ног учителя». Ну, соответственно, когда появились как бы вот эти вот дополнительные там толкования, сами первоначальные тексты вед получили название самхиты. То есть самхиты, потом брахманы, потом араньяки, а потом упанишады.
А вот эти все три, брахманы, араньяки, упанишады, это как группа?
Не, она как бы совокупна. Да, у нее нет единого общего. А вот эти три вместе как бы с самхитами, это все называется шрути. Да.
Шрути,
да, это вот все как бы священный текст.
А араньяки – это текст отшельников, да, или как?
Ну да, переводится как книги лесных отшельников. Угу. То есть, грубо говоря, все это последующие там толкования, разъяснения и так далее. То есть, брахманы – это конкретно руководство, как совершать обряды там, и пояснение смысла этих обрядов со ссылками на веды. Вот, араньяки – это уже там какое-то толкование, а упанишады – это вообще уже пошла философия. Значит, весь вот этот ведийский корпус признается божественным по своему происхождению. В индуизме это звучит как апаурушея. В общем, божественным по происхождению. А при этом традиция говорит о том, что разные гимны вед были даны людям мудрецами риши, святыми мудрецами. Вот. И в каком-то смысле они признаются авторами этих гимнов, но только в том смысле, что они услышали или узрели свои части этого свода божественной мудрости, который существовал задолго до них. То есть, как бы он есть Богом данный, они просто его услышали, как бы и донесли людям.
Ну, как откровенно, да, вообще?
А?
Ну, богооткровенные,
да? Да, да, да. То есть они богооткровенные. И, наверное, здесь можно провести аналогию с исламом, где считается, что Коран существовал, как бы, изначально там и так далее.
Еще трон Аллаха существует.
Ну, вот трон Аллаха – это отдельная тема, а вот если говорить о писаниях, то вот здесь тоже, значит, считается, что веды существуют вечно, вот, и так далее.
Вечно? Тоже писание?
Вечно, да, да. Не, вечно, а вечно. Значит, вторую категорию ведической литературы – смрети. Значит, входят разные тексты, основные их виды – это сутры, дхарма-шастры, пураны и эпосы.
А еще сутры?
Сутры, дхарма-шастры.
Дхарма?
Да, дхарма-шастры, пураны и эпосы. Два основных эпоса – это Махабхарата и Рамаяна. Вот. А частью Махабхараты является Бхагавад-гита, повествующая о диалоге Арджуны и Кришны накануне битвы при Курукшетре.
Рамаяна еще раз.
Махабхарата и Рамаяна. Рамаяна рассказывает о подвигах Рамы. Все пасы, они, особенно Махабхарата, как бы огромные, там считается, по-моему, самым обширным произведением мировой литературы.
А в Махабхарате что там?
Частью Махабхараты является Бхагавад-гита, которая пользуется особым почтением у кришнаитов, безусловно, у кришнаитов она как бы вот у нынешних зарубежных кришнаитов это чуть ли не единственный источник вероучения. А так вообще у всех индуистов как бы тоже пользуется особым почтением Бхагавад-гита. При этом кришнаиты из вот, общества сознания Кришны, они считают, что смрити – это не просто предание, а богооткровенное писание, дополняющее веды. Ну, что, в общем-то, неудивительно, поскольку Бхагавад-гита для них является чуть ли не единственным источником мировоззрения. Еще в период брахманизма сформировалась доктрина абсолютной истинности вед, веда прамания. Однако при ознакомлении с ведами неизбежно выявляется наличие в них противоречий, как в первоначальных ведах, так и в примыкающих к ним брахманах, араньяках и упанишадах. К тому же, как свидетельствует Дандекар, мы говорили о нем, крупнейший, наверное, индийский индолог 20 века, не было единодушия даже в определении понятия веды. И поэтому то, что было авторитетом для одних, было не обязательно для других. Это первое. А второе, хотя веды и признавались абсолютно истинными, но ни одно их толкование не считалось окончательным. Допускалась полная свобода в этом отношении.
То есть любой мог толковать. И сейчас до сих пор это сохраняется.
Да, да, и сейчас до сих пор это сохраняется.
Протестантизм.
Гораздо хлеще. Значит, В результате в рамках индуизма сформировалось 6 классических систем философии. Даршан. Это Ньяя, Вайшешика, Сангхья. Ньяя.
Вторая – это мягкий знак?
Да, вторая буква – мягкий знак. Потом Вайшешика.
Вайшешика.
Третья – Сангхья. Четвертая – йога. Пятая – веданта. И шестая – миманса.
Миманса?
Да. Весьма различных по своему содержанию, несмотря на то, что все они единодушно признавали авторитет вед. То есть, на самом деле, они как бы брали из вед то, что им подходило, и игнорировали то, что им не подходило. И так создавали свою философскую школу. Помимо этих классических ортодоксальных систем, существовали и неортодоксальные, то есть не признающие авторитета вед. Например, Адживика и Лакаята. Адживика и Лакаята. Да. При этом как бы неясность.
Основание чего они тогда были сформированы, если они веду не признавали?
Ну, на основании как бы
своей философии подхода.
Да, своего собственного как бы индивидуального подхода. Против всех кандидатов.
То есть они как бы даже...
Не, не то, что против всех кандидатов. То есть они просто говорили, что нет, веду для нас не авторитет. Как бы вот мы строим свою собственную философскую систему. То есть вот эти шесть школ, они тоже строили каждую свою философскую систему. Но при этом они декларировали, что мы уважаем веды, и они выбирали из вед как бы нечто, что помогало им обосновать свою концепцию. А вот эти две школы, они как бы говорили, нет, мы как бы веды не уважаем, мы как бы и без них как бы мир понимаем. Вот. При этом... Надо понимать, что индусы рядовые, они, конечно, значит, имеют у себя, для себя какие-то авторитеты религиозные, а эти религиозные авторитеты ориентируются на какую-то, значит, из этих религиозно-философских систем, но при этом становиться приверженцем какой-то из этих систем вовсе не обязательно, поэтому, в принципе, каждый индус сам себе религиозно-философская система. Более того, джайны и буддисты тоже в свое время вполне могли обосновать свои концепции ссылками на веды. Просто они не захотели этого делать, не захотели играть в этот спектакль. За что, в частности, вот буддисты и поплатились вытеснением на задворки индийской религиозной жизни. То есть они из Индии как бы вытеснены практически. Джайны нет, джайны как бы немногочисленны, но остались. Итак, подводим итог. Значит, классический индуизм, как правило, требует декларативного признания авторитета вед, но при этом предоставляет право исповедовать неограниченный круг идей и право толковать веды, как ты считаешь нужным. А вот отношение классического индуизма к кастовому строю прямо противоположно. Здесь мы вместо мягкости видим необычайную жесткость. Для классического индуизма кастовый строй священен, и как бы строго следили за соблюдением и следят за соблюдением кастовых правил. И когда условия позволяли, сурово карали за их нарушение. Примером является бог Рама. Надо сказать, самый образцово-добродетельный бог индуизма. Ну или один из самых. Так вот, он убил шудру Шамбуку за то, что тот посмел предаваться религиозной аскезе. Поскольку, согласно классическому индуизму, аскезой могут заниматься только вышестоящие варны, а шудры должны их обслуживать. И не должны заниматься ни аскезой, там, ни... Шамбуку. Бог Рама убил шудру Шамбуку.
А, шудру.
Шудру. Только за то, что тут шудра... Это низшее сословие, низшая варна. Люди, которые должны заниматься наемной работой, наемные работники там, и так далее. То есть они должны обслуживать вышестоящие варны. Не их дело заниматься аскезой, не их дело там, совершать богослужение, участвовать в них. Их дело обслуживать вышестоящие варны. А, надо сказать, что только мужчины... Только трех высших варн в индуизме проходит обряд посвящения, упанаяна, который по своему значению сравнивается со вторым духовным рождением человека.
Инициация, да,
по сути? Да. Все... Упанаяна.
Упанаяна.
Упанаяна. Ну, вот как бы по моим пока сведениям упанаяна, хотя как бы есть другие точки зрения, я еще не до конца разобрался с ударением.
Кто проходит его только?
Его проходят мужчины трех высших варн. То есть брахманы, кшатрии и вайшьи. И поскольку этот обряд сравнится со вторым рождением человека, этих людей называют дважды рожденными. Вот это как бы устойчивый термин в индуизме. Мужчины трех высших варн. Прошедший обряд посвящения, дважды рожденные.
То есть, по сути, посвященные, да?
Ну, типа того, да. Ну, как как вы понимаете, можно провести аналогию с нашим крещением. И внешним символом является священный шнур, который возлагается на них при обряде. По-моему, через левое плечо они его носят. Я как-то даже видел. На одном индусе, который купался в бассейне, как бы этот священный шнур. Так вот, в классическом индуизме... Ну, да, похоже, что да. Похоже, что да. Так вот, в классическом индуизме только дважды рожденные могли читать и слушать веды, участвовать в ритуалах жертвоприношений богам и религиозных семейных церемониях. Шудры могут участвовать в религиозной жизни лишь опосредованно, через услужение высшим варнам, участвующим в ней напрямую. Согласно законам Ману, этот как бы текст называется, вот у нас законы Ману, как бы вообще там в первоисточнике Ману Смрити. И так, такое и такое название можете встречать в литературе. Шудре, осмелившимся читать или слушать веды, следует вырвать язык и залить уши расплавленным металлом. Далее варны подразделяются на касты, по-индийски джати, то есть замкнутые эндогамные социальные группы, которые в свою очередь делятся на множество подкаст. Каждая каста имеет свою главу и совет при нем, так называемый панчаят. Вот глава и совет решают вопросы каждой кастовой жизни, в том числе налагает наказание за нарушение кастовых правил. С правилами кастовой системы, так называемая чатурварна, то есть система четырех варн, в индуизме тесно связаны правила четырех стадий жизни дважды рожденных, так называемая чатур ашрама, то есть система четырех ашрам. Первая стадия ученика брахмачария. Вторая стадия женатого домохозяина грихастхья.
Как грехас?
Грихастхья. женатый домохозяин, грихастхи. Третья стадия лесного отшельника, ванапрастхи. И четвертая, последняя стадия странствующего аскета, саньяса. Совокупность кастовых правил и правил стадий жизни носит название варнашрама-дхарма. Первый – ученик брахмачария, второе – женатый домохозяин грихастхия, третий – лесной отшельник ванапрастхия и четвертый – странствующий аскет саньяса. При этом интересно, что неоиндуизм, например, кришнаизм, считая наследственный характер варны каст неоправданным извращением древнего идеала, в то же время относится к варнашрама-дхарме как к логичной естественной системе, только при этом настаивая на том, что принадлежность человека к той или иной варне должна определяться его наставником, гуру, в соответствии с личными качествами данного ученика. В дополнение к кастовой системе, составляющей главную и всеобъемлющую структуру религиозного сообщества классического индуизма, наиболее религиозно активные индусы входят в систему чисто религиозных индуистских организаций, чаще всего называемых сампрадая. То есть, ну, это как бы один из терминов, там есть как бы другие пути, термины там панх, путь там и прочее. Но вот сампрадая как бы наиболее распространенное слово. Обычно этот термин переводится как секта, орден, движение, традиция, хотя все это приблизительные переводы. И ну, используя христианскую терминологию, наверное, можно называть это сектой, но как бы с одним важным уточнением, что, как я говорил, в христианском мире секта – это то, что откололось от господствующей церкви. В индуизме такой нету, в индуизме как бы есть равноправные секты. Некоторые сампрадаи состоят из одних аскетов, поскольку их устав требует обета безбрачия и целомудрия. Сампрадая – это вот чисто религиозная организация, орден или секта. Сампрадая – секта. Однако большинство сект включает в себя, помимо аскетов, мирян, как мужского, так и женского пола. А в реформистских сектах даже членов низших каст и неприкасаемых. Как правило, индуистские сампрадаи мирно уживаются друг с другом. Однако соперничество между ними нередко выливается в стычки за право контроля над местами массового паломничества и почетное место в религиозных церемониях. В прошлом такие стычки нередко представляли собой кровопролитные сражения между вооруженными аскетами различных сампрадай. Однако британская колониальная администрация положила этому конец, и светское индийское государство также продолжает эту политику. Помимо каст и сампрадай, важную роль в организации религиозной жизни индусов играет также администрации храмов и мест массового паломничества, советы по организации религиозных праздников и подобные им религиозные органы. Так, например, существующее ныне так называемое собрание мудрейших, состоящее из глав самых видных бинарезских храмов, то есть храмов города Варанаси, самого как бы священного в индуизме города, и авторитетных руководителей внутрииндуистских группировок, вот, сампрадай, о которых мы говорили, выполняет своего рода законодательные функции в не имеющем своей церковной организации индуизме. То есть можно сказать, что это какое-то вот там бледное подобие там, христианского собора или синода там, и так далее. Ну, такой очень бледный, поскольку как бы все там, все сампрадаи вполне самодостаточны, как бы, и никто не претендует на то, чтобы сказать, что только моя сампрадая правильная, а все остальные неправильные. Далее. Аскеты в индуизме общепринятыми названиями аскета являются саньяси, то есть перешедший к последней четвертой ашраме жизни, четвертой стадии, или садху, то есть святой, точнее занимающийся духовными практиками, садхана. Ну, не просвещенные, а как бы идущие к просвещению. Чтобы добиться освобождения от колеса перерождений, освобождение называется мокша, ну или мукти по-другому, но в основном мокша. Вот от колеса перерождений души в земных телах, то есть сансары, то есть чтобы добиться цели жизни индуса, аскету необходимо, первое, разорвать мирские связи и привязанности, как источник страданий. Такой разрыв называется тьяга. Второе.
Тьяга?
Тьяга. Как бы отречение от мира, скажем так, кратко. Второе. Соблюдать нравственные заповеди. Главный из которых не насилие и не убийство.
Это название какое-то?
Нет. Ну, не насилие, насколько я помню, ахимса. И не убийство тоже там какой-то термин имеет. Сейчас не вспомню сразу. Третье. Избавиться от эгоистических действий и их пагубных последствий. То есть от кармы. И так, четвертое. Посвятить свою жизнь поиску Бога и спасению посредством интенсивных духовных практик, садхана. То есть заниматься духовными практиками. И пятое. Подавить, а затем и искоренить любого рода желания. При этом интересно, что желание жить, желание достичь мокши и желание искоренить желание тоже в конечном итоге должны быть искоренены. Идеальный садху не должен желать абсолютно ничего. В миллиардной Индии примерно 3-5 миллионов аскетов. И почти все они проходят ритуал посвящения в аскеты, являются членами той или иной секты, следуют ее философии и правилам поведения. Однако существует небольшая группа так называемых независимых аскетов сватантра. Как правило, это продвинутые йоги, которые получили в свое время духовное наставление и инициацию от гуру, но не стали членами секты, предпочитая следовать древней традиции одиночного аскетизма.
Как это называется?
Сватантра. Число сект постоянно растет, так как практически каждый известный учитель становится основателем собственной сампрадаи. И при этом основатели сект зачастую почитаются их последователями в качестве воплощения Бога. Около 90% садху составляют мужчины, но есть среди аскетов и женщины, садхи. В основном это бедные бездетные вдовы, чья участь в индуистском обществе весьма незавидна. Чтобы стать аскетом, нужно выбрать себе духовного учителя, гуру, и с его согласия стать учеником, которого могут именовать чела, то есть ученик или слуга, шишья, садхак, то есть исполнитель, шравака, слушатель-ученик, Это чаще у буддистов и джайнов. Чела должен поклоняться гуру как воплощению Бога, послушно и преданно служить ему, в том числе работать при храме или ашраме. Это место, где живет гуру и его ученики. В случае успешного прохождения испытательного срока от 1 до 4 лет, ученик в астрологически благоприятный день проходит обряд посвящения в садху, во время которого он умирает для своей прежней мирской жизни и перерождается для новой духовной жизни с новым именем и в новой, как бы, аскетической семье, которую составляют гуру Пхаи, то есть братья по гуру. В настоящее время аскеты, как правило, ходят в специальной одежде, по виду которой, а также по священному знаку тилок на лбу, можно определить их культовую и сектантскую принадлежность. То есть, как у каждой секты свой вид одежды, свой знак на лбу.
Вот, ну, эти, да, да. Вот эти вот аскеты, они уже были дважды рожденными или нет?
Ну, я думаю, да. Хотя не скажу. Сейчас, не скажу. Ну, вообще, как бы, вот эти стадии жизни, это для дважды рожденных.
Да, я так понял,
что это для дважды рожденных.
Дважды рожденных посвящается мальчик в мужчину. То есть, а тут уже, да.
Смотрите, дважды рожденные, как бы, для них четыре стадии. Ученик, женатый домохозяин, лесной отшельник, странствующий аскет. Как бы здесь вопрос другого. Может ли шудра стать аскетом? Не могу сейчас точно сказать.
Не он, если он с Санпрайди, альфа-минской.
Не знаю. Но как бы он может входить в Санпрадаю в качестве мирянина. А вот может ли он стать аскетом, не знаю, не скажу.
А мирянин что там, также служит гуру, да, или что там, в чем мирянин?
Нет, ну мирянин, как бы, ну, грубо говоря, ну это как у нас член братства, православного братства.
А, то есть члены той или иной сампрадаи, они воспринимают гуру как воплощенного бога, да?
Ну, как правило, да. Как
правило. И получается, они второй раз проходят другой уже обряд инициации, в котором новое имя им дается.
Ну, как бы, но они проходят аналог пострижения в монахи. Да, да, то есть, да, вот мы видим здесь аналог послушника и аналог пострижения в монахи, когда он дает обеты, когда ему дается новое имя там, и так далее. Угу. Вот, примерно то. Ну, аналогичная логическая функция. Значит... Однако не все аскеты ходят в одежде, многие ходят голыми и полуголыми, с телом, покрытым пеплом. Да. У большинства аскетов подражание Шиве длинные свалявшиеся волосы, хотя некоторые предпочитают наоборот сбривать все пять волос на теле. А на шее садху носят священные бусы кантхи. Это амулет, который защищает их от злых сил, сглаза и несчастных случаев. Они относятся к кантхи как к божеству. И перед каждым приемом пищи символически подносят ему еду.
К бусам?
Да, к бусам.
Кантхи?
Бусы кантхи.
Кантхи.
Кантхи. Каждый садху дает обет нищеты и бездомного странника. В соответствии с древней традицией, единственным имуществом садху является его одежда, если он ее носит, посох, только для брахманов, сосуд для воды, миска для подаяний, небольшое одеяло или шаль, чтобы укрываться в холод, шкура или циновка для сидения во время медитации и культовые предметы, необходимые для совершения ритуалов. При этом все садху разделяют исходное положение, что Бог не работает. Он играет, развлекается. Лила по-индусски.
Это глагол «играет», да?
Да. Лила. Играть, развлекаться. Поэтому они тоже не работают. Все их время они посвящают духовным практикам и исполнению ритуалов. В силу чего экономически полностью зависят от подношений мирян. В свою очередь, подношение брахманам и подаяние садху является для индусов религиозным долгом. Взамен они получают религиозные заслуги, пунья, и как следствие улучшают свою карму. Поскольку садху должен быть странником, он не имеет права задерживаться в одной деревне более 3 дней, а в городе более 7 дней. Правда, в местах паломничества разрешается проживать до 6 месяцев. Но в любом случае нельзя останавливаться у мирян. Можно останавливаться на природе, в храме или ашраме. Поэтому многие садху постоянно перемещаются между центрами проведения религиозных праздников, проводя жизнь в постоянном паломничестве. Некоторые садху зимой мигрируют на юг, а летом в Гималаи. Большинство странствующих нагов названы так, потому что ходят нагими. В качестве ежедневной ритуальной практики курят наркотики. Поэтому после окончания муссонных дождей, ко времени сбора марихуаны, они устремляются в Гималаи, где та произрастает в больших количествах.
Поэтому махипам легло так все.
Для аскетов всех других индуистских сект курение возле священного огня, который называется тхуни, курение наркотиков из специальной глиняной трубки чилам, также является одним из важнейших аскетических ритуалов, который называется чилам пуджа.
Это у кого?
Это у всех аскетов. То есть как бы у нагов это наиболее выражено, как бы у них это ежедневная практика, а для остальных как бы может быть не ежедневная, но тоже как бы важная и регулярная. Чилам пуджа. Курение наркотиков из специальной глиняной трубки. Этот ритуал рассматривается как священнодействие, сакральный акт подношения и подражания Шиве, который сам постоянно курит гашиш и марихуаны и пребывает в состоянии наркотического опьянения. Аналогичное отношение к употреблению спиртного тоже как бы считается подражание Шиве. Это, кстати, не отрицают как бы наши российские кришнаиты, там я когда общался с ними, они говорят, что да, вот там есть там всякие шиваиты, которые, значит, вот наркотики курят, но они, значит, они, говорят, бестолково, они не понимают, что Шива, он Бог, он когда это употреблял, он не осквернялся, поскольку он Бог. А они, мол, оскверняются. Но это кришнаитская позиция. Надо сказать, что такой же позиции придерживался отец классического канона йоги Патанджали, утверждавший, что совершенство происходит от рождения, наркотиков, чтения мантр, аскетизма и концентрации. Да. То есть это, еще раз повторяю, автор классического канона йоги. Мы там позже будем об этом говорить. То есть книги, которая рассказала о том, что такое йога, из чего она состоит, зачем она нужна и так далее.
Как его зовут?
Патанджали, либо Патанджали, ну тут как бы не совсем ясно с ударением, но будем считать, что так. Он сказал, что совершенство происходит от следующих вещей. Первое, от рождения. Ну то есть если вы родились в правильной касте. От наркотиков, которые, видимо, предполагается, расширяют сознание. От чтения мантр, которые, соответственно, благотворно воздействуют на душу. Аскетизма и концентрации. Вот это источники совершенства. Концентрация. Ну, видимо, концентрация, как бы, внимание, как бы, медитация и так далее.
Сейчас в магазин пойду.
А, вот. А, правда, некоторые аскеты осуждают практику употребления наркотиков. Есть и такая, значит, позиция среди них. А, типичными для садху являются различные формы умерщвления плоти. Тапас. В переводе с санскрита тапас означает становиться горячим, жечь, аккумулировать внутренний жар. А в более широком смысле тапас эквивалентен аскезе. Обычной практикой тапаса является воздержание от секса, еды, разговоров. Но есть и форма откровенного самоистязания. Например, Джаландхари тапас. Аскет держит голову под непрерывно капающей водой. Тхуни тапас. Аскет сидит обнаженным в окружении не менее 5 огней и с чаном с огнем на голове. Кантакасая тапас. Аскет лежит на острых гвоздях. Кхарешвари тапас. Аскет долго, до 12 лет, стоит на одной ноге. Самадхи тапас. Аскет погребает тебя заживо в землю на несколько дней. Тратака тапас. Долго смотрит на солнце, не мигая. Уртхва тапас. Держит руку поднятой вверх, пока ее мышцы не атрофируются, а отросшие ногти не обобьются вокруг кисти. Уртхвамукхи тапас. Висят вниз головой над дымящимся костром. Надо сказать, что все это общепризнанные формы индусского аскетизма, имеющие тысячелетнюю историю. Хотя Шанкара, величайший индуистский философ, крупнейший вероучитель шиваизма и главный представитель и классик направления Адвайта Веданты философии, жил где-то с 788 по 812 год нашей эры. И некоторые другие авторитеты выступали против таких крайностей, особенно приводящих к инвалидности. Для садху тапас начинается в первую очередь с обета полового воздержания. Они сохраняют целомудрие главным образом с целью накопления сексуальной энергии, то есть жара страсти, и ее последующей сублимации в магическую и духовную силу, необходимую для достижения освобождения. Ну как бы. Кундалини, она считает, что она как бы изначально есть, как бы ее надо пробудить. А в результате аскезы считается, что вот жар как бы желания, разных видов желания, там, плавого желания, желание есть, там, желание еще там что-то делать. Вот сдерживание, оно позволяет этот жар преобразовать в духовную энергию. А в связи с этим мифология индуизма изобилует историями о знаменитых аскетах, которые, благодаря приобретенным в результате воздержания других форм аскетизма невероятным магическим силам и власти, угрожали всемогуществу богов и подрывали вселенский порядок. То есть таких историй как бы огромное множество там в религиозных писаниях их. И в результате складывалась ситуация, что аскет достиг большой силы, угрожает могуществу богов, подрывает порядок. И единственный выход состоял в том, чтобы подослать к аскету нимфу или проститутку, чтобы она соблазнила его. Совращение аскета высвобождало аккумулированные им силы и восстанавливало мировой баланс. Помимо обычных способов сохранения целомудрия, избегание женщин, постная невозбуждающая пища, обливание холодной водой и так далее, используются экзотические деревянные и металлические пояса невинности, арбандха, вдевание в крайнюю плоть полового члена кольца с тяжелой цепью, процедура танх-торабикша, в результате которой разрываются мышцы, нервы и сосуды, обеспечивающие эрекцию. Правда, многие аскеты резко отвергают такие методы, как не решающие проблему полового влечения, а лишь лишающие аскета возможности реализовать его. Хотя большинство аскетов, наверное, действительно воздерживаются от половых контактов, по свидетельству Индолуга Ивановой, даже ортодоксальные аскеты вступают в половые отношения и с индийскими женщинами, и со своими западными почитателями, а также в гомосексуальные связи между собой. Как правило, учитель со своим молодым учеником. Индийский исследователь Маджпури пишет, что у большинства садху, обращающихся за различного рода медицинской помощью в государственной клинике, при обследовании обнаруживаются венерические заболевания. Такая ситуация неудивительна, ведь согласно индуистской теории тапаса, половая связь аскета с кем-либо – это всего лишь крайне расточительное разбазаривание накопленной энергии, но вовсе не духовно-нравственное падение. То есть, ну, накопил, разбазарил, плохо, ну, ничего страшного, можно опять накопить. Да. Вторым общепринятым у садху видом тапаса является ограничение в приеме пищи, практикуемое как для того, чтобы минимизировать привязанность к радостям земной жизни, так и для того, чтобы использовать нерастраченный огонь пищеварения, как и жар страсти, в целях аккумуляции внутреннего жара для дальнейшего духовного совершенствования. То есть, как бы вот этот огонь пищеварения считается, что он тоже как бы преобразуется в духовную энергию. В соответствии с принципами не насилия, ахимса, и не убийства, а хатья, вот, мы вспомнили, как называется, садху нельзя есть мясо, рыбу и вообще все, что движется или содержит зародыш жизни, например, яйца. Перед едой аскет должен ритуально поднести пищу священному огню, тхуни, богам, девам и бусам, кханти, после чего она превращается в прасад, то есть божественную пищу. Некоторые садху добровольно постятся по месяцу и более, и на протяжении всего этого времени пьют только воду, лимонный сок и молоко, иногда доводя себя до коматозного состояния. Некоторые аскеты дают обет молчания, так называемая мауна-врата. Многие практикуют сезонные виды тапаса, сидение в окружении огней, в жаркий сухой сезон, пребывание под проливным дождем в сезон муссонных ливней и пребывание в холодной речной воде в зимний сезон. Почти все садху занимаются йогой, более подробно о которой поговорим позже. Теперь поговорим о богослужении в индуизме. Разнобою в религиозных представлениях индусов соответствует индивидуальный, а не общинный характер ритуалов и богослужений. Как отмечает индолог Шталь, индус может быть теистом, пантеистом, атеистом и коммунистом. Он может верить во все, что ему нравится. То, что делает его индусом, это ритуалы, которые он исполняет, правила, которые он соблюдает, то есть то, что он делает. Ритуалы поклонения богам индусы ежедневно совершают у себя дома. Все важнейшие церемонии жизненного цикла, связанные с рождением, инициацией, свадьбой и смертью, совершаются индусами тоже дома. И даже когда индус идет в храм, а делает он это часто, особенно по праздникам, он идет в храм один или с семьей, чтобы совершить индивидуальный акт почитания Бога. Ежедневные храмовые богослужения могут собирать много людей, но они присутствуют здесь лишь в качестве зрителей, аудитории, а не как непосредственно участники самого священнодействия, пуджи. При этом, как отмечает индолог Бэшем, пуджа является не столько молитвенным актом, сколько актом почитания и развлечения богов, присутствующих в храме в образе своей скульптуры, мурти, или одного из своих символов. Скульптура Бога становится мурти, то есть местом его живого присутствия, только после ритуала ее освящения. То есть вот тогда считается, что Бог вселился в мурти, что он там живет, что это место его пребывания. Согласно Ивановой, в больших храмах пуджа, как правило, состоит из следующих основных ритуальных действий – упачар. Первое. Прабодха переводится как пробуждение. На востоке солнца жрец будет мурти звоном колокольчика или похлопыванием в ладоши. Следующая стадия снана переводится как омовение. Мурти омывают, вытирают, наносят на лоб знак тилок, надевают свежие одежды, украшения, цветочные гирлянды, предлагают воду для питья и омовения ног.
Как называется это?
Снана. Следующая стадия. Продакшена. Переводится как обход. Жрец совершает ритуальный обход вокруг Мурти и ее святилища. Далее. Балидана. Подношение даров. Изначально подношение крови. Возжигают благовония, подносят на блюде цветы, горчичные зерна, шафран, бетель для жевания, сандаловую пасту и прочие приятные вещи. Далее. Арати переводится как подношение огня. Чтобы доставить Богу удовольствие и отогнать злых духов, перед Мурти совершает круговые вертикальные движения горящим светильником, который потом выносит присутствующим в храме. Следующая стадия. Прасада, то есть подношение пищи. Богу подают завтрак во время утренней пуджи или ужин во время вечерней. Такая пища называется прасад, и после ритуала кормления Бога она распределяется между жрецами и присутствующими в храме. Да, и дала жертвами. То, что кришнаит активно.
Раздают бесплатно,
да. Далее. Прадхана. Переводится как моление. Это молитвенное обращение к Богу за помощью и поддержкой. И последняя стадия – висарджана, то есть прощание. Прощание с Богом перед его дневным или ночным сном. В некоторых храмах после этого приносят кровати или кладут маленькие мурти в кровати, стоящие в отдельных спальнях для Бога и его жены. Вот я думаю, что нашим дорогим протестантам, которые говорят, что православные идолопоклонники, полезно как бы ознакомиться с тем, что такое настоящее идолопоклонство, чтобы осознать. Пуджа, как и любой другой ритуал в индуизме, непременно сопровождается чтением мантр, обычно на санскрите, которые могут состоять из нескольких фраз или всего лишь из одного предложения, слова или даже просто отдельных священных слогов и звуков. В последнем случае они не несут в себе никакого смыслового наполнения. Их сила заключается исключительно в магическом сочетании звуков. Самой священной мантрой такого рода является мистический звук Ом или Аум, который постоянно произносится во время совершения храмовых и домашних ритуалов. Во многих храмах частью пуджи является развлечение Бога музыкой, песнями и танцами. Именно в храмах родились классические индийские танцы, в том числе Бхаратнатьям. Но в храмах бывают и откровенно эротические танцы. Так во всемирно известном храме Джаганнатха, это одно из воплощений Кришны, в Пури, это штат Ориса, танцовщица исполняет танец с обнаженной грудью. До недавнего прошлого танцы перед Богом выполняли девадаси, позже рабыни, или, как их раньше называли европейцы, баядеры, которых посвящали Богу еще в детстве. В обязанности девадаси, помимо исполнения танцев, входили в частности обмахивание мурти апахалом, поддержание чистоты в храме и проституция в интересах храма. Девочек символически выдавали замуж за Бога, обучали музыке, пению, танцам и эротическим техникам. Проводили обряд лишения девственности. Жрец храма мог провести его самостоятельно, а мог уступить это право богатому патрону храма или просто продать его на аукционе. В дальнейшем девадаси должна была сожительствовать, опять же, либо со жрецом, либо с патроном храма, либо с любым желающим оплатить храму ее услуги. Профессия девадаси отнюдь не считалась зазорной и не считается зазорной. Оказание ими сексуальных услуг в индуизме сравнится с подаянием пищи страннику. По свидетельству Ивановой, в средневековой Индии считалось, что проституция в целом, не только храмовая, выполняет существенную социальную функцию и способствует стабильности семьи. И это и другие идеи по поводу проституции и ее значимости для общества отражены в фундаментальном политическом трактате Артхашастра. Та же Иванова свидетельствует, что когда в 50-х годах 20 века правительство Неру намеревалось запретить проституцию, делегация ортодоксальных брахманов выразила ему протест и напомнила, что, как учат древние тексты, в тех странах, где нет проституции, каждый дом превращается в бордель. Будучи женой Бога, Девадаси никогда не могла овдоветь, являлась носителем части его шакти, то есть божественной энергии. В связи с этим ее были рады встретить на улице, привлекали к изготовлению свадебных украшений и приглашали на саму свадьбу. В некоторых областях в случае смерти жены Бога с его мурти снимали одежды и украшения, поскольку он, как любой субрух, считался оскверненным смертью жены до проведения соответствующих ритуальных процедур. Официально институт Девадаси запрещали еще британской колониальной администрации и многие штаты независимой Индии. Окончательный всеиндийский запрет наложен в 1988 году. Но несмотря на многократные запреты, проведенные в 80-х годах социологические исследования обнаружили, что в некоторых районах Махараштры и Карнатока, это штаты на юго-западе Индии, проживает по меньшей мере 25-30 тысяч девадаси, по другим данным до 250 тысяч. Причем ежегодно 5-6 тысяч девушек пополняют их ряды. Сара Хэрис, снявшая документальный фильм «Проститутки Бога», свидетельствовала в 2010 году, что единственное, что изменилось после того, как в 1988 году практика девадаси была признана незаконной, это то, что церемонии посвящения стали проводиться тайно. Но вернемся к богослужению. В отличие от пуджи, проводимой в традиционных храмах, в храмах, принадлежащих сектам Бхакти, проводится общинное богослужение, сатсанга, включающее проповеди и коллективное пение религиозных гимнов, киртана. Как и пуджи, сатсанги включают в себя подношение Богу огня, арати, и пищи, прасада, чтение мантр, нанесение на лоб священного знака тилак. То есть вот кришнаиты наши – это как раз вот представители Бхакти. У них как раз проводится общинное богослужение. Помимо храмовой пуджи, каждый индус должен ежедневно совершать домашнюю пуджу, которая обычно состоит из поднесения Богу на блюде пищи, воды, благовоний, цветов и огня, прасада и арати, а также из повторения мантр. Главной мантрой для дважды рожденных, которую они повторяют как минимум каждое утро и вечер, в идеале 16 раз в день, является священная Гаятри мантра. Ом, земля, атмосфера и небеса, то получим мы восхитительный блеск Савитара, пусть он возвысит наши умы. Ом. Это как бы строки из Ригведы. 3.62.10. Бхагавата Пуране Бог предписывает совершающему домашнюю пуджу перед мурти более сложную процедуру. В частности, он говорит, что садхака, то есть тот, кто исполняет ритуал, должен проявить заботу обо мне в виде натирания маслом, массажа, подношения зеркала и развлечения песнями и танцами. Эти особые развлечения могут быть не только по праздничным дням, но и ежедневно. Приложив свои руки голову к моим ногам, он должен произнести: «Мой господин, спасти от когтей смерти того, кто нашел в себе убежище». Вот это как бы общепринятая, ортодоксальная, скажем так, традиция храмового богослужения. Но существует еще тантрийская богослужебная, и не только богослужебная, традиция, опирающаяся на тантры, священный текст, написанный в 6-10 веках по Рождеству Христову. Тантризм происходит от слова «тантра», то есть система, пряжа, прялка, традиции, текст и так далее. Это форма индуизма, надо сказать, и буддизма тоже. Индуистский тантризм по традиционным представлениям и классификации является формой шактизма, то есть варианта религии с признанием верховным божеством женского начала, как источника всякой энергии. Эта традиция богослужения ориентирована на пробуждение божества внутри себя и поклонение этому божеству внутри себя, то есть на самообожествление. Ибо согласно тантрам, только Бог может поклоняться Богу. Занятие тантрийскими духовными практиками садхана непременно предполагает наличие наставника, гуру, и прохождение инициации, дикша. Именно гуру выбирает ученику богиню, одну из форм деви, которой тот поклоняется до конца жизни, не посвящая в детали поклонения даже членов семьи. Гуру дает мантру, составляющую суть ритуала, и сообщает его детали. Тантрист может исполнять свою самане пуджу практически в любое время, в любом месте. Для нее не требуется жрец, поскольку садхака совершает ее для самого себя. Очистив себя и место ритуала, он кладет перед собой готовую янтру богини, то есть священную диаграмму для медитации, символизирующую божество и одновременно Вселенную, или рисует ее на земле. Эти и все последующие части ритуала садхака совершает, непрерывно повторяя мантру богини, которая для него является самой богиней в звуковой форме. Затем садхака представляет свою смерть, освобождение души от тела и сожжение последнего на погребальном костре. После этого при помощи специальной мантры он в процессе медитации вселяет в богиню свое тонкое тело. Затем садхака возлагает тебе на голову предназначенные для богини цветы, повторяя при этом «ты – это я». Теперь он сам стал божеством и готов поклониться богине, пребывающей в нем самом. Садхака представляет богиню в своем сердце, потом переносит ее образ на янтру, восхваляет свою почетную гостью и делает ей подношение. Оно может быть реальным, рис, цветы, чистая вода и так далее, а может быть и умственным. После подношения садхака обращается к богине с просьбой. В завершение садхака представляет возвращение богини в ее небесную обитель, стирает с земли янтру и выбрасывает остатки подношений. Надо сказать, что тантристы и сами по себе, как бы немногочисленная часть индусов, подразделяются на так называемых правых, составляющих подавляющее большинство тантристов, и исповедующих так называемый левый путь вамачара, составляющих в тантризме крайне незначительное и резко осуждаемое остальными индусами меньшинство. Сами они называют себя вира, то есть герои. Первые, то есть правые тантристы, как и все индусы, придерживаются священного нравственного закона дхармы, а вторые сознательно идут по пути нирдхармы, то есть вопреки нравственному закону. Надо сказать, что тем самым они делают логичный вывод из господствующего в индуизме философии монизма. В мире нет ничего, кроме богини, следовательно, нет ничего нечистого и загрязняющего. Сознательно нарушая все ограничения и запреты, и утверждая приемлемость недозволенного и нечистого, левый герой якобы лишает их способности осквернять и трансформирует их силу в собственную духовную энергию. Так, например, одним из центральных в тантризме является правило Панчамакара, предписывающее ради освобождения от сансары ритуальное употребление 5М, категорически неприемлемых в ортодоксальном индуизме. Это мадья – алкоголь, матсья – рыба, манса – мясо, мудра – жареные перченые зерна и майтхуна, то есть ритуальный половой акт. При этом правые тантристы понимают это правило аллегорически. Они заменяют алкоголь на мед, мясо на чеснок, рыбу на буйволиное молоко, а половой акт на цветы.
Зерна?
Не знаю. Зерна не знаю, на что они заменяют. А вот левые тантристы выполняют все буквально. И если ритуал совершается не одним левым тантристом с напарницей, а целой группой, то он называется чакра пуджа, то есть богослужение в кругу.
А мясо как будет?
Мясо.
Мясо?
Мамса. Мясо мамса. Значит, для участия... Что?
Чакра пуджа что
это? Это ритуал совместного левого тантрийского богослужения. То есть можно совершать ритуальный половой акт со своей напарницей, а можно в коллективе. Так вот, для участия в коллективном ритуале первым делом нужно подобрать ей сексуальную партнершу. Согласно ее нетантре, это может быть женщина высокой и низкой касты, проститутка и даже сестра или дочь. Причем чем хуже, тем лучше. А жены для этого ритуала не подходят, поскольку это как бы нормальное совокупление. Надо, чтобы что-то было нарушающее общественное устои. А в центре круга участников садятся гуру и обнаженная женщина, которые во время ритуала будут поклоняться как воплощению богини. Ее обожествляют и медитируют на ее влагалище, йони. Индолах Уолл пишет, что женщину с раздвинутыми ногами, чтобы был виден ее священный символ йони, усаживают на алтарь, жрец целует ее йони и подносит к ней, то есть к йони, пищу, которая таким образом освящается и затем раздается всем участвующим в ритуале. Это так называется йони-пуджа. После него все ритуально употребляют мясо, рыбу, спиртное и наркотики. Затем жрец совершает половой акт с обнаженной женщиной-богиней, а все остальные участники со своими напарниками, напарницами.
Как? До сих пор так?
Это до сих пор так, но это тайный ритуал. То есть, как бы левые тантристы, они, скажем так, держат. Да, они скрываются, они скрывают, во-первых, сам факт, что они левые тантристы, и скрывают свои ритуалы.
Ну,
да, совершенно верно. То есть вот этот обряд, он изрядно напоминает ритуалы западных сатанинских сект.
Как же они друг друга находят?
Ну, какие-то у них есть там методы, не
они
знаю.
Знаки.
Не знаю, не знаю. Вот настолько детально не знаю. Так. Теперь... Теперь поговорим о представлениях индусов о Боге и других существах мира духов. Очень важным для индуизма является сочетание представления о безличном и личном начале. Значит, ну, сразу говорю, что, как говоря о представлении индусов о божественном, как бы, мы можем говорить только о господствующих тенденциях, потому что там каждый сам по-своему как бы решает, что оно божественное. И надо сказать, что исторически ведийским ариям было чуждо присущее нынешнему индуизму представление о высшем большинстве как о безличном абсолюте. Боги ведийских ариев воспринимались ими именно как личности, а представление о каком-либо безличном божестве еще отсутствовало в их мировоззрении. В частности, они обращались к царю богов Индре так, как невозможно обращаться к безличному началу, отвлеченному философскому принципу или аллегории. Мы читаем в Ригведе. Если ты, о сопровождаемый марутами, в самом отдаленном месте, или если ты опьяняешься в ближайшей общине, приезжай оттуда на наш обряд, и сдвиг тебе мы приготовили жертвенное возлияние, о истинно дарящий. Это Ригведа 1.101.8. То есть мы видим, что как бы Ария обращается к Индре как абсолютно конкретной личности, которая как пребывает в конкретных местах пространства, то есть они считают, что если вот его здесь нет, вот мы совершаем обряд, и его нет, ну, значит, где-то в соседней общине, как бы мы его зовем, приезжай к нам. Такое восприятие богов было свойственно всем индоевропейским народам. Однако позднее, видимо, под влиянием местных неарийских религиозных представлений, в ведийской традиции появилось представление о том, что наивысшим началом в мире является безличный абсолют – брахман. Уже В поздних частях Ригведы, это первая и десятая мандалы, намечается дрейф ведийского мировоззрения в сторону монизма, то есть представление о том, что абсолютно все существующее или кажущее существующим является проявлением высшего безличного абсолюта. Наиболее полная эта концепция выражена в Упанишадах, которые под видом толкования вед завершили этот философский переворот в ведийском мировоззрении. В частности, в Мундака Упанишаде мы встречаем такой текст. «Как из пламени, сверкая, тысячами вспыхивают искры, так и столько же видов существ появляется из неприходящего, и все они возвращаются в него. Прекрасный и бестелесной формы есть этот Пуруша, то есть Брахман, нерожденный, без дыхания жизни и разума, выше, чем высший элемент. Из него рождаются дыхание жизни и разум, все органы чувства, также пространство, воздух, свет, вода и земля. Огонь есть его голова, его глаза, луна и солнце, откровение вет, его речь, воздух, его дыхание жизни, то есть прана, сердце его вселенная, он душа всех существ». То есть подчеркиваю конкретно слова Мундака Упанишады. Изначально это начало без дыхания жизни и разума.
А прана что это такое?
Прана – это дыхание жизни. Но это значит Мундака Упанишада 2.1.1-4. Но ставя во главу угла безличный абсолют, Упанишады вовсе не отменяли личных богов, поскольку они теперь объявлялись его проявлениями, так как от него рождаются многочисленные боги, садхи, люди, скоты и птицы. Это Мундака Упанишада 2.1.7. Все боги заключены в Брахмане, как корова в коровнике. Это от Атхарваведа. В своей непроявленной форме Брахман пребывает вне качества и не поддается описанию. Это называется ниргуна. Ни одна категория мысли не соответствует абсолюту, ибо ограниченный ум сам является частью относительного мира и не в состоянии выйти за пределы пространства, времени и причинности. Есть вечный, неподвижный, неизменный, безмолвно спящий Брахман. И есть бурное море бесчисленных вселенных, существующих в бесконечном пространстве и времени, периодически проявляющихся из Брахмана и исчезающих в нем. Но, как мы понимаем, такая концепция могла удовлетворять философов, но не обычных людей, душа которых жаждала общения с личным Богом. Поэтому она была дополнена концепцией проявленного Брахмана, обладающего формой и качествами, что называется сагуна, который таким образом превращался в верховного личного Бога, Ишвару. Еще его мог называть Нараяной, Хагаваном и иными терминами. Вот кришнаиты говорят Хагаван, Господь переводится. При этом не для всех индусов Брахман ниргуна первичен, а Брахман сагуна вторичен. Кришнаиты, например, полагают, что абсолютная истина имеет три аспекта. Ниргуна Брахман, то есть безличный вездесущный аспект. Параматма, то есть высшая душа или сверхдуша, стоящая над индивидуальной душой, джива-атмой. И Бхагаван, то есть верховная личность. При этом высшим и всеобъемлющим является Бхагаван. То есть вот этот кришнаитский подход, он как бы максимально приближен к христианскому восприятию, когда, значит, имеется личность, и она является, значит, первичным аспектом. Но мы видим, что и безличный аспект тоже присутствует в их представлении о божественном, что совершенно чуждо там христианству, да и традиционному исламу, и иудаизму тоже традиционному. А если для большинства индусов боги соотносятся с Брахманом как свет с солнцем, то для кришнаитов наоборот, Брахман соотносится с Бхагаваном так же, как солнечный свет с солнцем. В качестве Ишвары, то есть верховного личного бога, индусы разных толков понимают самых разных богов. Вишну, Кришну, Раму. Два последние при этом вовсе не обязательно воспринимаются как аватары Вишну. Шиву, Деви, Деви в форме Дурги, Кали, Сарасвати, Лакшми и любых других богинь. Ганеши, Сурью, Сканди и так далее. Вплоть до местных башков, ареал почитания которых может ограничиваться одной деревней. Согласно индийской поговорке, в каждой деревне свой Нараяна.
Можно вопрос?
Да.
А чем Бхагаван отличается от Ишвары?
Ну, я думаю, что это разновидность Ишвары, поскольку это личность. То есть Ишвара – это верховный личный бог. Поэтому, если мы используем вот эту кришнаитскую терминологию, для них Бхагаван – это верховный личный
это
бог.
Это и есть.
Да, это оно и есть.
То есть Ишвара – это как бы статус, а Бхагаван – это как бы конкретный бог, да?
Смотрите, Ишвара – это личный бог. Он может быть как бы разным. А кришнаиты – это как бы одно из направлений индуизма. Для них верховный бог – это Кришна. И у них как бы своя теология. Согласно их теологии, значит, абсолютная истина имеет три аспекта. Ниргуна Брахман, Параматма и Бхагаван. При этом высшим аспектом является Бхагаван. Верховная личность бога Кришны. Соответственно, при этом остальные боги воспринимаются адептом такого Ишвары как второстепенные. Русскоязычные кришнаиты называют их полубоги, что на самом деле некорректно, поскольку в Ведах все боги ведийского пантеона именуются одним словом – девы. А для некоторых наиболее… То есть там как бы нет деления на боги и полубоги. Девы – все девы. Как бы. И Вишну, и Брахма, и Индра, и Сома, и Агни – все девы. Для некоторых наиболее пылких бхактов другие боги становятся вообще несуществующими. То есть они могут вообще не признавать никого, кроме одного только бога. Далее важной особенностью индийской теологии является дуализм мужского и женского начала. Важное исключение из правила второстепенности других божеств составляет жена или муж верховного бога. Практически каждый бог в индуизме имеет богиню-жену, можно любовницу, а почти каждая богиня – бога мужа, можно жениха или любовника. Вишну женат на Лакшми, а Рама – на Сите. При этом Рама, будучи, пожалуй, самым образцовым мужем в индуистском пантеоне, тем не менее довел жену до самоубийства своими необоснованными подозрениями в неверности. Кришна имеет множество жен и тысячи любовниц, как замужних, так и незамужних, и принимает тысячи обликов, чтобы без труда сексуально-духовно удовлетворять их всех одновременно. Но самая любимая из них – Радха, это замужняя любовница. Шива был женат на Сати, после самосожжения которой, давший свое имя этому ритуалу, долго был безутешен, но по настоянию других богов повторно женился на Парвати, добившейся его расположения суровыми аскетическими подвигами. Сыновьями этой семейной пары принято считать Сканду и Ганешу. Хотя, строго говоря, как Шива родил Сканду сам, без участия женщин, так и Парвати родила Ганешу сама, без участия мужчин. Правда, по другой версии, Сканду породила богиня Дурга, которая после этого воспылала к нему страстью, но он спасся от ее домогания, улетев на павлине, и поэтому павлин признается его ваханой, то есть ездовым животным. Дурга и Кали обычно тоже считаются женами Шивы. Брахма женат на богине мудрости, наук и искусств Сарасвати, строго говоря, его дочери, поскольку он бог-творец, как бы он ее сотворил, как и всех. А после этого, значит, влюбился. Но поскольку однажды крайне затянувшееся отсутствие Сарасвати грозило сорвать важное жертвоприношение в предписанной астрологией момент, Брахма был вынужден жениться еще и на Гаятри, за что был потом проклят Сарасвати. Ну и действительно, детей у него не было. Ганеша женат на Ситхи и Будхи, а древнетамильский бог Сканда, он же Картикея, Муруган или Субрахмани, по наиболее распространенной версии остался неженатым, обидевшись, что Ситхи и Будхи достались его младшему брату Ганеше, которого родители несправедливо женили первым. Хотя по южноиндийской версии, Сканда потом все-таки женился на Девасене и Вали. Как видим, боги в индуизме имеют четко половую принадлежность, но и здесь все отнюдь неоднозначно. Так Вишну является воплощенной мечтой транссексуалов. Поскольку в индуизме рассказывается история о том, что когда боги, то есть девы, совместно с демонами, то есть асурами, при помощи пахтания, так называется процесс сбивания масла из молока, первичного океана добыли горшок, то есть называемый кумбха, с напитком бессмертия, амритой. Так вот этот горшок оказался в руках у демонов. Тогда Вишну обернулся прекрасной небесной девой Мохиней, и очарованные ее красотой демоны сами отдали ей, то есть Вишну, амриту. Потом они, конечно, опомнились, и за горшок разразилась настоящая битва, но боги победили. Правда, часть амриты расплескалась, и 4 драгоценные капли упали в речные воды Индии, что является поводом для регулярного празднования самого грандиозного в индуизме праздника Кумбхамела. Помимо того, Шива, безумно очарованный Мохини, попросил Вишну опять принять ее облик и ринулся за ней, разбрызгивая сперму по всему Индостану. В 12 местах падения спермы Шивы на землю самовозникли 12 лингамов Шивы, и в этих местах сформировались общеиндийские центры паломничества с внушительными храмовыми комплексами, многочисленным жречеством и расписным ритуалом. При этом Вишну не только ответил взаимностью на страсть Шивы, которого вообще-то обычно почитают как бесстрастного аскета, но и родил ему сына, бога Айапу, обитающего на горе Шабари, штат Керала, крайне юго-запад, значит, Индии, являющийся с этим объектом ревностного паломничества. То есть, я подчеркиваю, что это не просто какая-то там оторванная от жизни история, которая затерялась где-то там в пыльных фолиантах индуистских текстов. Это как бы реальная вера как бы в то, что вот Вишну превратился в женщину, его поимел Шива, родился бог Айапа, который обитал на горе Шабари, куда ходят паломники, как бы, дабы получить религиозные заслуги. Да и сам Шива нередко почитается как бог гермафродит Артханаришвара, у которого левая часть тела женская, а правая мужская. Надо сказать, что под очеловечение образов богов вплоть до приписывания им брачно-семейных отношений в индуизме подводится глубокое философское обоснование. Для того, чтобы недостижимый, непостижимый, недвижный, вне форм и имен Ниргуна Брахман смог проявить себя в космическом процессе, необходимо воздействие на него активной силы. Эта активная энергия Брахмана называется Шакти, то есть сила или энергия. Без нее Брахман, вечный и неизменный, не способен даже пошевелиться. Шакти рождает Вселенную, и в этом качестве идентифицируется с божественной женской сущностью, великой богиней Шакти, Деви, Махадеви. Почитатели Шакти называются шактистами или шактами, а ее культ – шактизмом. Но было бы неверно полагать, что богиню почитают только шактисты. Практически все индусы поклоняются ей в той или иной форме, особенно в сельской местности. Насколько важна для Вишну его супруга Лакшми, рожденная из пены первичного океана, во время его пахтания богами и демонами, стало очевидно, когда она, разгневавшись на него из-за недоразумения, ушла к отцу в океан. Тогда Вишну сразу же утратил былую славу и богатство, стал бедным и беспомощным. Вишну стал упрашивать божество океана вернуть ему жену, но тот запросил за услугу несметное богатство, в то время как у Вишну не было ни гроша. Пришлось одолжить средства у царя лесных духов и хранителя всех подземных сокровищ Куберы с обязательством вернуть долг до конца мира. На юге Индии, в храме Тирупати, в городе Тирумала, верующие до сих пор подносят Вишну деньги и драгоценности, чтобы он успел вовремя расплатиться с Куберой. Считается, что это один из самых богатых храмов в Индии. В свою очередь, Шива нуждается в жене не меньше, чем Вишну. Тексты говорят, что Шива есть небо, а Парвати – земля, Шива – океан, а Парвати – его берег, Шива – солнце, а Парвати – его свет. Насколько почитание Шивы неразрывно связано с почитанием Шакти, можно убедиться в шиваитских храмах, главной святыней которых является лингам, то есть половой член Шивы, вставленные йони, то есть влагалище, шакти, составляющие таким образом единый объект почитания, линга-йони. Одним из самых отталкивающих в индуизме и самых притягательных для тантристов является образ яростной Кали, наступившей ногой на неподвижное тело своего мужа Шивы. Традиционно Кали изображает на поле сражения пьющей кровь своих врагов-демонов. Она всегда голая и черная или синяя. У нее длинные спутанные волосы, с ее высунутого языка стекает кровь, глаза налиты кровью. На лбу третий глаз мудрости, на ушах вместо серег висят два трупа, на шее гирлянды из человеческих черепов или голов, на бедрах пояс из кровоточащих отрубленных человеческих рук, тело увито змеями. Но надо сказать, что тантристы как бы толкуют этот сюжет по-своему, аллегорически и философски. Они говорят, что это Шива, идентифицируемый с чистым сознанием Пуруша, лежит неподвижно, как труп, под ногами динамичной шакти Кали, олицетворяющей природу Пракрити. Без соединения этих двух сил ничто не может произойти во Вселенной. Неудивительно, что при такой философии индуизм не чурается и откровенных изображений полового акта, майтхуны, богов. А левый тантризм провозглашает ритуальное совокупление полным, хотя и кратковременным слиянием индивидуальной души с Богом. Характерно, что шактисты, почитающие в качестве высшего бога не Шиву, а Деви, тем не менее не отказываются от дуализма мужского и женского божественных начал. Просто отдают пальму первенства женскому началу и считают, что все боги-мужчины действуют по воле и указанию великой богини. Кстати, стоит обратить внимание, что в упомянутом выше образе яростной чернокожей Кали традиционно украшается гирляндами из отрубленных рук и голов именно белокожих врагов, что не может не наводить на мысль, что когда-то в глубине веков Кали была символом борьбы чернокожих даси с вторжением белых индоариев, потомки которой столь страстно ее сегодня почитают. Ну, как бы сейчас там уже все перемешалось, как бы там везде почитают. Вообще Кали, по-моему, больше всего в Бенгалии почитают, это на востоке. Вот. Но похоже, что как бы изначально это был образ как бы местного населения. А Индра как бы образ пришлого населения. Происхождение богов и их конечную судьбу индусы представляют по-разному. Одни полагают, что боги, возникшие на заре формирования Вселенной, исчезнут при ее разрушении, чтобы возникнуть вновь при формировании новой Вселенной. То есть боги не вечные, а в отличие, кстати, от Вед, который пребывает вечно. Другие считают, что боги являются частью духовной Вселенной, которая не разрушается при разрушении Вселенной материальной, в силу чего исчезновение им не грозит. В любом случае, боги могут воплощаться в земные образы, аватары, и проживать в этих образах какое-то время в нашем земном мире. Особенно развита система аватар в вишнуитском или вайшнавском направлении индуизма. Вишну имеет по крайней мере 10 общепризнанных в индуизме аватар. Первые три в форме животных – это рыба, матсья, черепаха, курба и вепрь, вараха. Четвертая в форме человека-льва – Нарасимха. Остальные в человеческих формах – карлик Вамана, Рама с топором, то есть Парашурама, Рама Чандра, герой эпоса Рамаяны, Кришна, Будда Шакьямуни, тот самый основатель буддизма, и Калки – это будущий аватара в виде то ли всадника на белом коне, то ли человека-коня. При этом воплощение Бога воспринимается в индуизме как явление достаточно будничное. Очень многих религиозных деятелей их почитатели считают воплощением того или иного божества. Такому восприятию способствует мировоззрение индуизма, в котором, если не учитывать бессмертность или чудовищную продолжительность жизни богов, нет непроходимой грани между природой Бога и человека, как и между природой человека и животного. Просто есть проявление брахмана в существах более одухотворенных, в существах менее одухотворенных. Но даже эту размытую грань божество не переходит при своем воплощении, поскольку, как указано, например, в Рамаяне, божество принимает лишь иллюзорную форму человека.
То есть это не воплощение?
Это не воплощение, это иллюзия воплощения. Хотя Бог, почитаемый тем или иным индусом в качестве верховного, воспринимается адептом как универсальный владыка вселенной, заботливый, милостивый, карающий одновременно. Индуистские боги обладают своим характером, специализацией и сферой влияния. Биографии каждого из них, не исключая свирепых Шиву и Кали, немало героического и добродетельного, но при этом нет, пожалуй, такой пагубной человеческой страсти, которой не отличились бы индуистские боги. Даже триада Брахма, Вишну, Шива, которой многие в индуизме стремятся придать имидж респектабельных партнеров, временами скатываются на кровавые разборки, пример которых можно найти в Шива-Пуране. Там говорится, что однажды пятиголовые Брахма и Вишну заспорили, между собой о том, кто из них главнее и могущественнее. Вдруг между ними возник гигантский столб невероятного яркого света, озарившего землю и небеса. Внутри столба стояла фигура мужчины с тремя глазами, украшенная змеями. Тогда пятая глава Брахмы сказала ему: «Ты Рудра, которого я создал из собственного лба. Иди ко мне, мой сын, я защищу тебя». Услышав эту тщеславную речь, Шива вспыхнула от гнева, и из этого гнева родился мужчина по имени Пхайрава, которому Шива приказал: «Накажи этого Брахму, рожденного в лотосе». Пхайрава отсек пятую голову Брахмы ногтем большого пальца левой руки. Брахма и Вишну пришли в ужас и восславили Шиву, который остался доволен этим и сказал Пхайраве: «Ты должен почитать Вишну и Брахму и носить череп Брахмы, наказание за тяжелый грех убийства Брахмана». Когда Пхайрава пришел в священный город Варанаси с черепом Брахмы в левой руке, череп Брахмы отвалился от руки Пхайравы и, упав на землю, превратился в храм Капаламачана. То есть вот как бы такие взаимоотношения внутри как бы триады условно-верховных богов. И опять же, это как бы не отвлеченная история, она заканчивается тем, что череп Брахмы превращается в храм Капаламачана, который реально существует, да, когда приходит и почитает как бы историю.
Это в Варанаси.
Да, в Варанаси, да. Другим подвигом Шивы было срождение с новорожденным Ганешей. Ганеша или Ганапати – одно из наиболее почитаемых в современном индуизме божеств, сын Шивы и Парвати. Изображается в виде толстого человека с головой слона. Надо сказать, что культ этот сложился в послеэпическую эпоху, поскольку ни в Махабхарате, ни в Рамаяне он не появляется. А первое его изображение в том виде, в каком он известен сегодня, относится примерно к 5 веку н.э. Надо сказать, что несмотря на более чем насыщенную половую жизнь Парвати и Шивы, последний, тем не менее, настойчиво уклонялся от зачатия ребенка. Мол, бессмертному богу и аскету дети ни к чему. Тогда Парвати, жаждавшая потомства, слепила фигурку Ганеши из собственных нечистот, смешанных с ароматическими веществами, вдохнула в нее жизнь и поставила у дверей свои покои. Вернувшись домой, Шива, которому преградили дорогу, так как ни Ганеша, ни Шива ничего не знали друг о друге, пришел в ярость и отрубил Ганеше голову. Впоследствии, раскаявшись содеянным, он приставил к туловищу голову первого встречного, слона, и признал Ганешу своим сыном. По другой версии, Парвати слепила сына из глины, но по неосторожности лишилась его. Наконец, сам Шива сделал комок из края ее одежды, приложил к ее груди, и в ее руках появился сын. Выращенный с огромной любовью, он один раз прогневал отца, и тот отрубил ему голову. Но потом, сжалившись над Парвати, приставил к телу убитого голову слоненка и оживил сына. То есть, как мы видим, что в одном, что в другом варианте, а их, конечно, есть еще множество вариантов, как бы, почему так сложилось, что как бы, голова слона у Ганеши, как бы, Шива отрубает голову младенцу, который его чем-то не устроил.
А почему старую голову младенца?
Ну вот как бы... Куда-то далеко укатилось, да, наверное, и как бы вот уже не подходило. Вот. Надо сказать, что я думаю, что как в нашей жизни даже там как бы не самый последний уголовник, если у него на пути встречается ребенок, он может его оттолкнуть, там отбросить, но как бы голову травать не станет. А здесь вот Шива, как бы, милостивый бог, как бы, отрывает голову, как бы, и Идус считает, что это нормально. Ну, погорячился человек. Ну,
то есть, с кем не бывает.
Да, с кем не бывает. Вот еще зарисовка избыта молодоженов Шивы и Парвати. А скромные условия проживания и постоянное отсутствие средств, как бродячий аскет Жива, Шива содержал семью лишь на подаянии. Усугубляется его пристрастием к спиртному и марихуане. Шива потихоньку менял украшения Парвати, доставшиеся ей в приданное. Надо сказать, что это неприкосновенная собственность индийской женщины, на наркотики. Однажды, после обильного курения марихуаны, Шива не смог, как обычно, встать рано утром и отправиться за сбором подаяния. Тогда Парвати пошла за едой сама. Через какое-то время Шива собрался с силами и ушел по обычному маршруту, но ничего не получил, потому что Парвати собрала подаяние вместо него. Парвати, кормящая своего мужа, известна под именем Анапурна, то есть полная пищи. В Варанаси ей посвящен отдельный храм. То есть, опять же, как бы история воплощена в конкретном храме, где конкретно она почитается.
Именно в этом состоянии Парвати, да?
Да, Парвати, кормящая своего мужа.
Ну, индусы же...
То есть это какой-то храм, посвященный действию конкретно, получается, да? Или образу этой...
Образу Парвати, кормящей своего мужа. А кормящей в силу того, что муж обкурился и не смог собрать подаяние, она пошла, собрала подаяние вместо него.
Да, но индусы же не верят, что вот действительно так произошло. Они думают, что это же образы какие-то, или как...
А, вы знаете, вот это уже пошел сложный вопрос. А, согласно ортодоксальному индуизму, как бы, все так и было. Все именно так и было. Вот. Да. Да, я слышал, что как бы в современном индийском обществе многие индусы считают, там, что все это аллегории там, и так далее. Да, это может и место быть. То есть, как бы либеральный подход, он есть в любой религии. В любой религии есть люди, которые считают, что все это отвлеченные образы, аллегории и так далее. Но ортодоксальные верующие, они верят, что все именно так оно и было. Другой популярный бог индуизма, Кришна, обычно считающийся аватарой Вишну, во многом противоположен Шиве. Любитель чужих жен и краденого масла, он стремится не к аскетизму, а к наслаждению. В Брахма Вайварта Пуране сам Вишну описывает святому Нараде величие Кришны-любовника такими словами. «Тогда высший гуру всех йогов принял множество форм и совокупился со всеми ними, то есть пастушками, таким образом, чтобы удовлетворить каждую. Все женщины стонали от блаженства. Придя в себя, Кришна стал кусать и царапать их, а они его. Кришна расцарапал им груди и оставил царапины на их крепких ягодицах». При этом в Бхагавад-гите, часть Махабхараты, посвященная разговору Кришны и Арджуны накануне битвы при Курукшетре, одна из наиболее авторитетных для индусов книг категории Смрити, как мы говорили. Так вот, в Бхагавад-гите выясняется, что любвеобильный Кришна не видит проблемы в убийстве людей. То есть, там как бы сюжет состоит в том, что произошел раскол между Кауравами и Пандавами, вот, и те, и другие претендовали на престол, общество раскололось, возникла гражданская война, и сошлись на поле битвы два войска, то есть практически там, ну, чуть ли не все, как бы, мужское, да, мужское боеспособное население сошлось на поле битвы. И Арджуна, видя, что во вражеском войске, значит, находятся его там родственники, учителя, почитаемые им люди, он как бы смущается этим делом, как бы, и думает, насколько правильно сейчас вот начинать эту братоубийственную бойню. А Кришна его воодушевляет на это дело. При этом, помимо вполне логичной апелляции к воинскому долгу кшатрия, он использует аргументы в духе: «Все равно те, кого тебе предстоит убить, рано или поздно умрут. К тому же убийство тела не повредит их душе, так стоит ли из-за этого расстраиваться?» Ну, как мы понимаем, используя такую логику, можно оправдать любое убийство. А будучи аватарой, то есть земным проявлением Бога, Кришна призван добиваться торжества на земле праведности, то есть дхармы. Однако на деле ничего подобного не происходит. В юности, как указывалось выше, Кришна увлекается далекими от праведности оргиями с пастушками. Правда, кришнаиты утверждают, что это возвышенные трансцендентные игры Бога с его преданными. безмерно духовно обогащающая их участников. Однако по свидетельству Индолго Гусевой и в современной Индии праздники, посвященные Кришне, связаны с проявлением яркого эротизма. И отшельники кришнаиты ведут себя в эти дни довольно настойчиво по отношению к любой женщине, даже замужней. В основе учения почти каждой из многочисленных кришнаитских сект лежат представления о любви к нему, любви в самом широком понимании этого слова. Результатом явилось появление множества женских любовных стихов, адресованных Кришне. И даже целая ветвь литературы, известная под названием кришнаитской религиозной эротической лирики. Вот как Гусева описывает связанный с именем Кришны популярный всеиндийский весенний праздник солнцестояния, называемый Холи. Люди поливают друг друга окрашенной в красный цвет водой и осыпают цветными порошками, что символизирует пробуждение природы. В праздник Холи допускается во имя любвеобильности Кришны много вольностей, а равное распевание повсюду песенок столь эротического содержания, что никто не соглашается переводить их иностранцам, попавшим на праздник. В зрелом возрасте Кришна покровительствует братьям Пандавам в их борьбе с двоюродными братьями Кауравами. При этом, по свидетельству Дандекара, ни один из поединков в этой борьбе не выигран Пандавами честно. Зато бесчестность всегда оправдывается волеизъявлением самого Кришны. Завязкой братоубийственной трагедии при Курукшетре был проигрыш любителям азартных игр Юдхиштхирой, старшей из пяти братьев Пандавов, в царство и общей жены Пандавов Друупади Дурьотхани, старшему из Кауравов. Как мы понимаем, даже просто дальновидный человек, не говоря уже о Боге, мог бы предугадать, что пагубная страсть Юдхиштхиры не доведет до добра и помешать ему сыграть эту злополучную партию в кости. Однако Кришна меры не принял в этом отношении, и в результате вызревшей на почве проигрыша братоубийственной гражданской войны погибли оба многотысячных войска, за исключением пяти братьев Пандавов, что гораздо больше напоминает хорошо спланированный геноцид индийского народа, чем торжество Дхармы. Затем даже собственное княжество Кришны приходит при нем в упадок и беспорядок, что вынуждает его оставить престол и уйти в отшельники. Сыновья Кришны еще до того перебили друг друга в пьяной драке. Земная жизнь бога Кришны заканчивается бессмысленной смертью от стрелы охотника, убившего Кришну по ошибке. После чего, по одной из версий, и наступает на земле злополучная Кали-юга, период господства пороков.
Пороков?
Пороков.
А вот это, что у них, это нормально?
Что?
То, что вот сейчас описывается, это было нормально,
да,
а наступает...
Это были еще цветочки, а наступают ягодки, которые мы пожинаем сейчас. А мы позднее будем говорить как бы об этой перетизации общества. Значит, третий популярный бог индуизма – Рама, обычно тоже считающийся аватарой Вишны, совсем не похож ни на гневливого аскета Шиву, ни на шаловливо наслаждающегося Кришну. Он само воплощение долга и благородства. Как повествует Рамаяна, то есть сказание о Раме, он родился на земле как сын Дашаратхи, царствовавшего в Айодхе и Каушалии, одной из трех его жен. В силу происков второй царской жены, Кайкеи, он вынужден на 14 лет отправиться в изгнание в лес, куда за ним добровольно последовали верная жена Сита и единокровный брат Лакшман, сын Дашаратхи от третьей жены. 10 лет лесной жизни протекли достаточно спокойно, но на беду отшельника в Раму влюбилась безобразная Шурпанакха, сестра Раваны, царя ракшасов, демонов-людоедов. Придя к Раме в образе прекрасной женщины, она попросила его жениться на ней. Рама отказался, сказав, что уже женат, и посоветовал ей обратиться с этим предложением к холостому Лакшману. Когда и тот отказал ей, она вернулась к Раме, что вызвало безудержный смех Ситы. В бешенстве Шурпанакха приняла свою страшную истинную форму и пригрозила поглотить Ситу. Тогда Лакшмана отсек ей уши и нос, и в таком обезображенном виде она возвратилась домой к могущественному брату Равани. Тот вне себя от гнева поклялся отомстить за унижение сестры и похитить жену Рамы Ситу. При помощи коварного чародейства ему удается отвлечь Раму и Лакшмана и унести Ситу по воздуху в заточение в его царстве на острове Ланка, где ей предоставлен год на выбор между замужеством за Равана и смертью. Обнаружив исчезновение Ситы, Рама и Лакшман отправляются на ее долгие поиски. Не правда ли знакомый по русским сказкам сюжет, когда злой чародей уносит царевну по небу в свое мрачное царство, где склоняет к женитьбе, а безутешный царевич отправляется на поиски жены? То есть я думаю, что это действительно очень древний арийский сюжет, древний индоевропейский. Рама обретает верных союзников в лице царя обезьян Сугривы и предводителя его войска бога обезьяны Ханумана, который обнаруживает Ситу на Ланке и вместе с другими обезьянами, а также медведями, помогает армии Рамы взять штурмом остров и его одноименную столицу, убить Равну и освободить Ситу. Правда? Рама отказывается принять Ситу на том основании, что она долгое время провела в доме другого мужчины. Страстная попытка Ситы объяснить Раме беспочвенность его подозрений только раздражает Раму, и Сита в отчаянии бросается в пламя погребального костра. Но тут же на глазах у всех присутствующих бог огня Агни с Ситой на руках, сияющей как утренняя звезда, невредимо поднялись из пламени. Невинность Ситы доказана, 14 лет изгнания закончились, и счастливая пара с триумфом возвращается в Айодхью, где Рама становится законным правителем. Однако, позднее, узнав, что по городу поползли слухи, что честь Ситы в плену все-таки была запятнана, Рама решает, что долг правителя велит ему избавиться от такой жены. Он приказывает Лакшману отвезти уже беременную Ситу, о чем Рама недавно узнал, в лес и бросить ее на произвол судьбы. Через 15 лет Рама встречает в лесу рожденных там Ситой двух своих сыновей, и ему удается уговорить Ситу вернуться. Однако по возвращении ее вновь подвергает публичному испытанию огнем на чистоту, после чего, измученная незаслуженными подозрениями и унизительными проверками, Сита просит свою мать, богиню земли Притхиви, забрать ее к себе и навсегда исчезает в земных глубинах. Рама убит горем и раскаянием, он совершает ритуальное самоутопление. Так он соединился с Ситой в небесном царстве Вишну. Надо сказать, что Рама является любимым персонажем для пропаганды современного политизированного индуизма, а его победа над Раваной ежегодно празднуется всеми индусами. Однако, как минимум три поступка классического Рамы все же иногда вызывают у индуса недоуменные вопросы. Первое. Как он допустил, чтобы Лакшмана так варварски изуродовал Шурпанакху, женщину, хоть и демонического происхождения? Второе. Как мог из укрытия пустить стрелу в Валина, сражавшегося в честном поединке со своим братом Сугривой? И третье. Как, наконец, он осмелился отвергнуть идеальную Ситу? Ответ на эти вопросы напрашивается сам собой, если учесть, что, как отмечает Дандекар вслед за Пхандаркаром, автором фундаментальных работ по истории индуизма конца 19-го, начала 20 века, в первоначальном варианте Рамаяны Рама, сын Дашаратхи, изображался как земной герой, и лишь с первого века новой эры он становится аватарой Вишну. В частности, о Раме как высшем боге и земном воплощении Вишну говорится только в поздних книгах Рамаяны, 1 и 7, а в остальных он выступает простым смертным героем. Многие специалисты полагают, что Рамаяна повествует о борьбе ариев за юг Индии и остров Шри-Ланка. То есть, обращая внимание, что вот Рама, значит, самый идеальный бог, как бы, самый как бы образцовый муж, в силу слухов доводит жену до самоубийства. Что как бы в корне отлично от христианской нравственности, как бы, если мы вспомним святых Петра и Февронию, когда там бояре там были недовольны тем, что Петр женился на крестьянке, вот, он шел вместе с ней. А Рама как бы отправил беременную жену в лес помирать. И это считается нормальным индуизмом. Хотя как бы некоторых напрягает, но в целом считается нормальным. А в отличие от характеров, природа богов индуизма одинаковая. Они могут родиться и умереть, им свойственно есть. То есть им свойственно как бы ряд черт как бы физической природы человека. В частности, есть. Индра поглощал по 300 быков. Любил...
В день?
Ну да, за, не, в присест, наверное. За присест, как бы, за трапезу. 300 быков. Любит широко поесть слоноголовый Ганеша, которому, особенно в посвященный ему праздник Ганеша Чатуртхи, жертвует вкусную еду. Любопытно, что в этот день, по поверью, нельзя смотреть на Луну. Объясняется это тем, что однажды ночью Ганеша ехал верхом на своей крысе и свалился на землю. Его толстый живот лопнул, все сладости, которых он накануне очень много съел, вывалились на землю. Ганеша аккуратно собрал их, сложил обратно в живот и подпоясался змеей. Увидев с неба эту комичную сцену, Чандра, он же Сома, бог Луны, начал громко смеяться над Ганешей, а тот, разозлившись, проклял его и отломил один из своих бивней и швырнул его в Луну. Вот почему, по одной из версий, Ганеша изображается с одним бивнем. Дальше. Богам свойственно пить, причем не только безалкогольные, но и весьма горячительные напитки, богиням в том числе. Рекордсменом здесь, пожалуй, является опять же Индра, потреблявший целые озера Сомы. Богам свойственно употреблять наркотики. Здесь лидирует Шива, заядлый любитель гашиша и марихуаны. Богам свойственно спать. Здесь выделяется Вишна, которую обычно изображает почивающим в перерывах между творениями Вселенной на космическом змее Ананте. Помимо того, Вишну ежегодно впадает в спячку на 4-месячный период муссонных дождей. Считается, что Вишну засыпает до 10 числа месяца Ашадх, то есть июнь-июль. А просыпается 11 числа месяца Картик, то есть октябрь-ноябрь. В промежутке, ровно через 2 месяца, 11 числа месяца Бхадра, то есть август-сентябрь, он переворачивается с одного бока на другой. Эти 3 дня засыпания, переворачивания и пробуждения Вишну особенно священны и должны проводиться в посте и молитвах. Также богам свойственно потеть. Однажды демон Мрудумани изгнал из небесных обителей даже Брахму, Вишну и Шиву с их женами. Спасаясь, все шестеро были вынуждены спрятаться в дупле старого дерева. От невыносимой тесноты, духоты и жары боги и богини начали обильно потеть. Из их пота возникла девушка по имени Экадаши, которая смогла победить ненавистного демона. В честь этой девушки назван священный 11-й день каждой светлой половины лунных месяцев индуистского календаря, отмечаемый строгим постом. Богам свойственно отправлять естественные надобности. Например, у маханубхавов наиболее почитаемым с точки зрения количества шакти считаются те места, где почитаемые ими аватары испражнялись, поскольку там они порой подолгу просиживали на корточках, и тамошняя земля аккумулировала максимальное количество их энергии. Хотя надо сказать, что обычно в индуизме испражнение считается оскверняющей процедурой. Также богам свойственно совокупляться. Тут за Кришной не угнаться, но не только Кришна, но и другие боги активно совокупляются не только с богинями, но и с людьми. Так, герои Махабхараты, 5 братьев Пандавов, были зачаты женами царя Панду отнюдь не от него, а с его согласия от 5 богов – Дхармы, Индры, Ваю, бога ветра, Инакулу и Сахадеву. Это сыновья Ашвинов, сыновей бога солнца, то есть внуки бога солнца. А есть примеры совокупления и с животными. Так, популярный бог Хануман является сыном бога ветра Ваю и обезьяны Аджани. Анджани. А святой Гаракханатх, почитаемый его последователями секты Канападха как земное воплощение Шивы, и бывший родовым божеством королевской династии Горхов, объединивших Непал, по одной из легенд родился из пролившегося на землю семени Шивы во время его совокупления с коровой. Также богам свойственно извергать семя вне совокуплений. Здесь помимо Шивы отличился Брахма, выступавший на бракосочетании Шивы и Парвати в качестве главного жреца. Когда он взглянул на кончики пальцев ног Парвати, он вспыхнул желанием. Каждый раз, как он смотрел на невесту, его семя непроизвольно проливалось на землю. Брахма испытывал из-за этого ужасный стыд, и поэтому крепко сжал свой член между ногами. В конце концов, в результате сдавливания семя Брахмы под напором выдало блестящими струями. Из него родились многие святые, ставшие почитателями Шивы. А богиням свойственно иметь месячные. Здесь выделяется богиня Эрса Камакхья. Переводится как «полное эротическое желание». Одна из форм Деви. Ей посвящен главный храм храмового комплекса Камагири на берегу реки Брахмапутра, штат Ассам. Самое священное место богини Камакхи находится в пещере, где есть расщелина в форме йони, внутри которой протекает ручей, отчего расщелина всегда остается влажной. Это естественное расщелине поклоняется как Йони богини. Ежемесячно здесь проводятся специальные ритуалы Йони пуджа, отмечающие менструальные циклы богини, во время которых на Йони наносится красная краска, символизирующая кровь. Каждый год в начале сезона муссонных дождей, это июнь-июль, происходит грандиозная церемония, во время которой почитатели богини Камакхи пьют истекающую из расщелины красноватого оттенка воду, которую они почитают как ее менструальную кровь. В других местах Индии, когда в сезон муссонных дождей в некоторые реки смываются красные горные породы, это рассматривается как менструальный цикл великой богини Деви. Богам также свойственно перевоплощаться. Здесь самой значимой является, пожалуй, история Вишну, который в виде карлика Брахмана Ваманы попросил у бесчинствовавшего тогда на земле царя демона Бали даровать ему кусок земли размером всего лишь 3 его шага. Получив согласие, карлик Вамана в одно мгновение превратился в гигантского Вишну и 3 шагами покрыл небесные, земные и подземные сферы, оставив Бали лишь преисподнюю. Кстати, Дандекар не исключает, что миф о карлике, проявляющем огромную силу, является трансформацией запечатленного в древнем имени Вишну образа резко вздымающегося пениса. Богиням свойственно рожать. Многие боги имеют богинь-матерей. Например, Притхиви родила Индру и Ситу. Богам свойственно заниматься аскезой. Боги могут удовлетворять свои перечисленные выше иные потребности, как удовлетворять, так и сознательно воздерживаться от их удовлетворения, что приводит к трансформации и накоплению энергии, обычно высвобождаемой при удовлетворении таких потребностей. Индусы, как мы говорили, обычно называют аскету тапас.
Тапас – это мышление плоти.
Да, ну в широком смысле это аскеза. Мышление плоти, как бы, да, это как крайний вариант. Значит, что можно перевести с санскрита как аккумулировать внутренний жар? В частности, сохранять целомудрие или недопущение самоизвержения при половом акте, как делал Шива, приводит к накоплению сексуальной энергии, то есть жара страсти, и ее последующей сублимации в магическую и духовную силу. А ограничение в пище также позволяет использовать нерастраченный огонь пищеварения, как и жар страсти, в целях аккумуляции внутреннего жара. В этом делании особенно преуспел Шива, как отмечает Дандекар. В эпическом шиваизме даже Шива, изображаемый как высшее божество, сам прибегает к тапасу, когда ему предстоит что-нибудь совершить. Надо сказать, что вот эта потребность Шивы в тапасе, а Вишну во сне, говорит о том, что боги индуизма, так же как и боги ведийского пантеона, нуждаются в восполнении растрачиваемой ими энергии. Упоминавшийся миф о пахтане богами первичного океана непревержимо доказывает небезграничность их возможностей. Ведь даже собравшимся вместе богам такое пахтанье было не под силу, в силу чего пришлось пригласить в партнеры демонов-асуров. А Деви, почитаемый шактистами как высшее божество, не является исключением. Энергия, растрачиваемая ею на постоянное творение и поддержание жизни, не неисчерпаема. Беспрерывное творение вызывает у нее вечный голод, и ей необходимо восстанавливать свои силы. Без кровавой пищи Деви ослабеет, и творение прекратится, поэтому принятие крови – важнейший символический момент ее мифологии и культа. В кровавой главе Калика Пураны о различных типах жертвоприношений, которые приятны богине, говорится, что достойное жертвоприношение включает в себя домашний скот, носорогов, людей, а также кровь и часть плоти жертвователя. Жертвоприношение домашней скотины и птицы действует в течение 9 месяцев. Принесенный в жертву мужчина удовлетворяет ее на 1000 лет, а трое мужчин – на 100 тысяч лет. В ряде памятников поздневедической литературы указывается на необходимость приносить в жертву богу Вишну только карликов. До 19 века, когда британская администрация запретила человеческие жертвоприношения, они совершались регулярно. В 1556 году при освящении упоминавшегося храма богини Камакхи в Ассаме ей было поднесено на бедных блюдах 140 мужских голов. 1556 год.
Намного.
Значит, регулярные жертвоприношения людей совершались здесь до 1832 года. Обычно жертва выбиралась из добровольцев секты Пхога, которые заявляли, что богиня сама призвала их к себе. Столь же добровольно до 19 века погибали индусы под огромными колесницами, колесами колесницы бога Джаганатхи, одна из форм Кришны, во время праздника Радха-Ятра в священном городе Пури, штат Ориса. Надо сказать, что в эпизоде Махабхараты, известном как «Змеиное жертвоприношение», рассказывается, что при его совершении в огне жертвоприношения погибли миллионы и сотни миллионов нагов, под которыми, по свидетельству Гусевой, в науке принято понимать иносказательное наименование местных народов, сопротивлявшихся арийской экспансии. В Махабхарате же рассказывается, как царь Сомака, стремившийся иметь потомство, принес в жертву своего сына Джанту, разделив его на 100 частей, и обретя таким путем 100 сыновей. Судя по всему, его последователи не перевелись и среди современных индусов. По свидетельству Гусевой, человеческие жертвоприношения отмечаются иногда даже в наши дни. Чаще всего в прессе описываются случаи принесения в жертву детей. Главной причиной, толкающей людей к подобным акциям, является, как правило, желание обрести потомство, обычно мужское. В то же время в индийском эпосе человеческие жертвоприношения нередко упоминаются в тоне осуждений и приписываются злодеям. Но вернемся к представлению индусов о богах. Указанные выше черты человекоподобных богов индуизма свойственны богам в форме животных. Уже упоминались аватары Вишну не в человеческом образе. Упоминался бог обезьяна Хануман, слоноголовый Ганеша и змей вечности Ананта. Кстати, его воплощениями считаются брат Рамы Лакшман и брат Кришны Баларама. Припахтанный богами первичного океана в качестве веревки, вращавшей мутовку, использовался змей Васуки, царствующий над нагами, полубожественными змееподобными существами, обитателями подземного мира и водоем. Нагам и...
наги – это же йоги, которые…
Есть наги, значит, это… змееподобные существа мифические, а есть наги-аскеты, реально живущие.
Разделяются как-то произношение или нет?
Не знаю, вот не могу сказать. Вроде бы и то...
Они такие шестирукие, да, по-моему, еще изображаются?
Вот не знаю, сколько руки.
Это змеи.
Не могу сказать.
Это просто нижняя часть туловища,
но это как да, на змеи видно, а верхняя это вот как человеческая, но шестируками.
Значит, вот нагам и вообще змеям посвящен важный индуистский праздник Нага-Панчами. Все боги индуизма имеют свое ездовое животное – вахану, которое зачастую почитается заодно с наездником. У Вишну это бог-птица Гаруда, у Шивы – бык Нанди, у Брахмы – лебедь, у Индры – слон, у Ганеши – крыса, у Сканды – павлин и так далее. Но самым священным для индусов животным, как известно, является корова, убийство которой наравне с убийством Брахмана входит в пятерку смертных грехов индуизма. Каждая часть тела коровы почитается местом пребывания какого-нибудь божества. От ноздрей, где обитают братья Ашвины, до кончика хвоста, на котором прячется бог смерти Яма. При совершении предсмертных ритуалов индусы привязывают руку к хвосту коровы, чтобы та после смерти человека помогла его душе перенестись на небеса. Священная корова является символом Божественной Матери, кормилицей и дарительницей покоя и мира. Все, что она дает, почитается индусами священным и очищающим от физических и прочих загрязнений. Это относится не только к молочным продуктам и топленому маслу, но и к коровьему помету и моче, называемой гамутра. Ортодоксальные женщины пьют ее до и после родов в целях ритуального очищения. Ману рекомендуют для очищения, то есть ману – это законы ману, а рекомендую для очищения от грехов есть рис, сваренный на коровьей моче. Омовение гамутрой также считается в высшей степени эффективным очищающим средством. Коровий помет тоже признается индусами прекрасным средством дезинфекции. Смешанный с коровьей мочой, он принимается как целебный тоник. Время 21:26. Есть еще силы слушать?
Тяжело, конечно.
Тяжело, да?
Ну, хорошо. Ну, нормально, когда вот в это погружаются, когда они смотреть в это упущают. Потому что Здесь, конечно.
Можно два вопроса?
А, сейчас, подождите. Нет, все-таки я вас не пожалею. Тут осталось немножко до конца главы. Не можете?
Ну, на запись можно.
Последнее, значит, представление о демонах в индуизме. Богам, то есть девам, и другим доброжелательным к людям сущностям в потустороннем мире противостоят демоны, которых в индуизме обычно принято делить на три класса. Асуры – это высший класс, они противостоят богам, иногда вредят и людям. Ракшасы – это средний класс, вредят людям, а однажды во главе с Раваной дерзнули противостоять и богам. И пишачи.
И пишачи?
Да. Пишачи. Низший класс. Вредят пишачи. Только людям.
Эй, пишачи.
Не-не-не-не, без «э». Пишачи. Пишачи, да. Они вредят только людям. Еще одна категория низших демонов – пхуты. Неизменно входит в свиту Шивы, одно из имен которого – пхутешвар, то есть владыка злых духов. С научно-исторической точки зрения асуры представляют собой древние, предшествующие девам поколение богов, ставшие врагами девов, за исключением асуры Варуны, который перешел на сторону девов. Если в Ригведе словом асура, то есть обладающий жизненной силой, называются как некоторые боги, особенно Варуна, так и их противники, небесные демоны, то в более поздней Атхарваведе так называются только демоны. Интересно, что восходящие к древним индоиранским ариям имена небожителей Девы и Ахуры используются и в древнеиранской вестийской религии. Только девами называются демоны, а ахурами – боги. Создателем асуров обычно называют Праджапати, позднее Брахма, который создал их то ли из своего дыхания, то ли из брюшной полости, то ли из паха, то ли вместе с другими демонами из капель, оставшихся после создания девов и так далее. Шатапатха Упанишада повествует о том, что и боги, и демоны были рождены от Праджапати, прародителя всех существ. Но асуры приносили жертвы лишь самим себе, а девы друг другу, и поэтому Праджапати отдался я последним в качестве жертвенной пищи. Асуры – старшие братья богов, обладающие мудростью, мощью и магической силой – майи. На небе у них было три града – железный, серебряный, золотой, а также грады в подземном царстве. Асуры возгордились, исполнились зла, и счастье отвернулось от них. Индра сокрушил их в битвах, а Рудра испепелил их три града и низверг их с неба. Надо сказать, что победа над тем или иным демоном – важная составляющая биографии основных богов индуизма. Основные победы можно отразить, ну, как бы в таблице. Значит, Вишну в образе вепря победил демона Хираньякши, в образе человека льва демона Хираньякашипу, в образе карлика Ваманы демона Бали, в образе Рамы Чандры Равану, в образе Кришны демонессу Путану, демона, значит, сейчас, Шактасура, пятиглавого огнедышащего демона-змея Калия, царя демона Канца, Уграсена, демонов Муру и Нараку. Шива тоже отличился. Он, значит, в образе Натараджи побеждает карлика Апасмара. В образе Пхикшатана карлика Муялакана. Сканди победил демона Тараку, Ганеша победил демона Синдху, Индра – демона-дракона Вритру и демона Валу. Богиня Деви в образе Дурги победила демона-буйвола Махишасура. Кали в образе, Деви в образе Кали победила демонов Шумху и Нишумху, также Чанду и Мунду и Рактабиджу. В образе Трипурасандри – Пханду, в образе Пхаламукхи – Мадана. А Экадаши, как мы помним, девушка, возникшая из пота Брахмы, Вишну и Шиву, победила демона Мардумани. Да, все предели обязательно кто-то побеждал. Вот, кстати говоря, вот как в прошлый раз, по-моему, задавался вопрос, ну как вот им, как бы, индусам, как бы, проповедовать? Вот как бы один из вариантов проповеди говорит, что, ну, Демоны существуют? Существуют. А боги демонов побеждали? Побеждали. Там, вот вы там, скажем, Кришну почитаете. Можно одновременно поклоняться Кришне и демонессе Путани, которую он, значит, победил? Наверное, нет. Дальше следующий вопрос. А может демон явиться в благожелательном образе? Если скажут нет, сказать, ну как же, как бы в Рамаяне описывается, что демон явился в благожелательном образе, там, обманул внимание Кришны, Раму и его спутников. Значит, может. Ну, значит, он может явиться и в образе Кришны. Значит, надо разбираться, что не всякий бог, как бы, обязательно, если он называется богом, что он является доброжелательным богом. Значит, есть и демоны, которые могут являться в форме богов. Ну и так далее.
То есть наводить на то, что все эти безобразия, которые делал Кришна, это, скорее всего, явление там.
Самое главное выводить на то, что все-таки есть дуализм добра и зла. И что не всякая божественная сила обязательно является положительной, что она может быть и злой. Вот главное на это вывести. И если вы на это выводите, тогда вы говорите, что ну а как же тогда индуизм утверждает, что все божественные силы, как бы они все взаимодополняют друг друга. А где же тогда демонические силы? Куда же они делись? Они что, никак не могут проявиться, никак не могут прикрыться кем-нибудь и так далее. Итак, ракшасы переводятся как «тех, кто охраняет». Они то ли являются потомками мудреца Пуласти, то ли были сотворены брахмой, чтобы охранять первозданные воды. В ведах они рисуются ночными чудовищами, преследующими людей и мешающими жертвоприношениям. Они либо одноглазые с несколькими головами, рогатые в Атхарва-веде, либо принимают обличие зловещих зверей и птиц в Ригведе. Позднее о ракшасах обычно говорится как о великанах-людоедах, длинноруких с огненными глазами, огромными животами, проваленными ртами, окровавленными клыками и так далее. В Рамаяне многократно упоминается перевоплощение ракшасов, в том числе в прекрасные благожелательные на вид формы. Гусев отмечает, что исследователи поздневедической литературы и эпоса неоднократно высказывали мысль, что черными демонами-ракшасами именовались представители местного населения. И лишь в процессе развития дальнейших контактов и выработки многих общих религиозных и правовых норм демоны заняли свое место в нереальном мире мифологии. По ее свидетельству, поначалу все эти люди-демоны описывались как почитатели неарийского бога Шивы, что сгладилось только по прошествии многих веков взаимного существования. Пишачи, следующий класс, обычно рассматриваются как проклятые души питаров предков, то есть умерших людей. Согласно другим источникам, пишачи – это дети мудреца Кашьяпы и его жены Пишачи, либо же сотворены брахмой из своего гнева. Они насылают на людей болезни, нападают на них и питаются человеческим мясом и кровью. Судя по всему, на формирование демонических образов в индуизме повлияли не только фантазии и реальные контакты с падшими духами, но и воспоминания о допотопных великанах, которые, похоже, действительно увлекались людоедством, и стычки с противостоявшими ариями лесными племенами Индостана, которых арии склонны были демонизировать. Природа демонов в индуизме такая же плотская, как и у девов, людей и других доброжелательных существ. Просто в нравственном отношении они, как правило, злобны и эгоистичны. Но добродетель, особенно добродетель аскезы, отнюдь им не чужда. В текстах и сказаниях индуизма можно найти огромное количество вариантов истории о том, как тот или иной демон встал на путь добродетели, обычно занялся аскезой, которая, как указывалось выше, сама по себе приводит к преобразованию и накоплению энергии, за что получил от того или иного бога могущество, неуязвимость или иные дары, после чего он начал терроризировать богов, но был побежден кем-то из них. Таковы Бали, Синху и Маден. Таковы также облагодетельственные Брахмы Хираньякашипу, Тарака и Махиша, а также получившие дары от Шивы, Пханды и Мрудумани. При этом победитель Бали и Вишну, отдавая дань многочисленным благочестивым деяниям Бали и его благородным качествам, сделал его стражником своих райских ворот и пообещал, что в следующем творении он переродится Индрой. Демон Равана был искренним почитателем Брахмы, а демон Прохлада, сын Хираньякашипы, всю жизнь исходил с пути добродетели, будучи преданным почитателем Вишну, за что отец пытался его убить, но сам был повержен ставшим на защиту Прохлады Вишну.
А как еще раз его зовут?
Прохлада.
Это перевод или...
Нет, это имя. Имя Прохлада. Но вершиной демонической добродетели, рядом с которой можно поставить мало кого из людей или богов, был гигантский демон Гайя, преданный почитатель Вишну. В Аю-Пуране рассказывается, что несколько тысячелетий он предавался аскезе. И это не на шутку встревожило богов. Брахма, Шива и Вишну спросили, чтобы он хотел получить награду. Гайя попросил даровать ему самое чистое, то есть в духовно-ритуальном смысле, тело во Вселенной. Чище, чем тела всех богов, святых и брахманов вместе взятых. Боги согласились, и в результате Гайя обрел такую святость, что каждый, кто склонялся перед ним или прикасался к нему, мгновенно переносился в рай Брахмы. Довольно скоро земля обезлюдила, а бог подземного царства мертвых Яма остался без подданных. Индра и Яма обратились к Брахме с жалобой на то, что им некем управлять и вообще нечего делать в отсутствии подданных. Боги обратились к Гайе с просьбой отдать им свое тело с тем, чтобы они могли совершить на нем жертвоприношение и покончить с возникшей проблемой. Гайя с радостью согласился, то есть согласился отдать себя в жертву, чтобы восстановился порядок во Вселенной. Однако, когда жертвоприношение было уже совершено, выяснилось, что тело его все еще живо и шевелится. Его голову придавили камнем, так называемым камнем закона, на котором уселись боги, а Вишни ударил Гайю булавой. Тогда Гайя взмолился к богам: «Я сам отдал вам свое безгрешное тело, почему же вы терзаете и бьете меня? Если Вишну попросит меня, разве не перестану я двигаться?» Боги обрадовались и спросили, какую награду он хочет. Гайя попросил, чтобы Брахма, Вишну, Шива и другие боги и богини пребывали на этом камне до скончания века, и чтобы всякий, кто совершит здесь поминальные обряды, перенесет души своих предков в рай Брахмы, сам очистится от всех грехов и обеспечит себе место в раю и спасение. С тех пор место, которое почитается, как именно вот это место гибели Гайи, Гайя-Тиртха на реке Пхалгу, притоке Ганги, действительно почитается тысячами паломников как высшей степени священное. На сегодня все. Так,
вопросы можно задать?
Можно, пожалуйста.
Да, вот Ута. Так это все-таки кто такие? Это демоны, не демоны?
Кто? Ну, это духи. Как бы такой самый низший разряд духов. Вот. Пхуты. Пхуты. То есть, как бы есть три классических разряда демонов. Это асуры, ракшасы и пишачи. А еще есть категория низших демонов, пхуты. Это значит свита Шива, которая входит в свиту Шива. Вот как бы Иванов переводит имя Пхута-Швар как владыка злых духов.
А как тогда получается какое-то смешение бога Шивы, которым поклоняются?
Так я же вам прочитал про демонов, что и про богов, что там ни боги, ни демоны не лишены ни порока, ни добродетели. Просто у богов побольше добродетелей, а у демонов побольше
порока. Классификация у них вот стёрт, да, представление о этом дуализме.
Нет, у них есть классификация, что есть вот это вот злобные сущности, асуры, ракшасы и пишачи. Вот. И есть как бы добрые сущности, это девы, там есть также там гандхарвы, там божественные существа там, и прочее. Там много есть классных доброжелательных существ. То есть есть разделение, но нечеткое.
Вот вы говорили, что они себе руку коровьим хвостом заматывают, чтобы на небеса. А вот да. У них это как это с сансарой связано?
Есть... Ну, это связано так, что как бы грехи отпускаются за счет того, что он прибегнул к корове, как бы обмотал, значит, руку своим хвостом. За счет этого ему отпускаются грехи, очищается его карма, и это способствует ему, помогает ему вырваться из кольца сансары.
То есть он из сансары выходит.
Да, то есть мы позже будем говорить об этом, что после смерти тех, кто не отработал свою карму, возвращается опять на землю. А те, кто отработал карму, они уже на землю не возвращаются.
А вот этот демон Гайя, который великий стал, там прикасались что кому-то, тоже попадали на небеса. Это тоже, получается, люди выходили из сансары или как?
Ну да, получается, что они как бы прикасаясь к нему как бесконечно чистому, духовно чистому, они тоже очищались от своих грехов. И в силу этого
А что тогда было за подземный мир, который опустел?
А мы будем позже говорить, что в индуизме сочетается вера в рай и ад с верой в переселение душ.
Понятно.
Вот. То есть на самом деле как бы произошло механическое соединение. Арии всегда верили, что души праведников попадают, значит, в рай там, с предками, а души грешников попадают в ад, и все. А значит, местное население, судя по всему, оно уже тогда, к приходу ария, верило в переселение душ. Ну и поскольку индуизм, он всегда как бы старается обходить острые углы, он взял это и совместил. Вот. И получается, что душа может попасть после смерти или в рай, или в ад, и может находиться там, либо может находиться там очень долго, но в конечном итоге, если она свою карму не отработала, она все равно вернется на землю. А если отработала, то все, как бы она по одним представлениям, значит, сливается с брахманом, полностью сливается, по другим представлениям, скажем, кришнаитским, она, значит, веселится на духовных планетах, как бы, вместе с Кришной. Вот примерно такая история.
Аватар, да, это воплощение, которое вы сказали, лишь иллюзия воплощения, да?
Ну да, вот в Рамаяне говорится о том, что да, вот Рама был, царевич Рама был, значит, земным воплощением Бога Рамы, но это было лишь иллюзорное воплощение. То есть людям казалось, что этот человек на самом деле продолжал оставаться Богом, он реально не воплотился.
А когда некий Бог он вот воплощается в аватар, он как он привязан к месту и времени, да, вот, в данный момент?
Ну да, как бы воплотившись, как бы он живет, да, во времени и пространстве.
То есть его там уже нет. Ну вообще там это где?
Ну да. Там где-то.
Они вообще же у них очень, ну, конкретные, да?
Да, получается. У них везде сущности, никакого бога нет.
Ну только...
Ну, сказать же, если в одной деревне приносят жертвоприношение,
да.
Нет ответа, значит он в другой деревне.
Да.
Они его там
вызывают.
Но это ведийский период, да. Вот в ведах четко как бы вот заложено вот это мировоззрение, что есть конкретные личные боги, которые находятся в конкретной точке пространства.
Ну это демонические сущности.
Вот.
Вездесущие, поэтому.
Ну, может, там какие-нибудь верхние боги, там, не знаю.
Ну,
понятие.
Смотрите. Безличное начало, брахман, оно вездесущее. То есть, все, что есть, оно есть воплощение брахмана.
Поэтому, даже.
Да, а, да, кстати, и материальные, и духовные.
Вопрос, из-за чего происходит вот это вот воплощение? То есть,
а оно происходит автоматически в силу природы этого начала. То есть как бы он не может не воплощаться. То есть вот, ну, вот такова, да, таковое свойство. Вот,
как,
да, вот как я сравнивал как бы, это безличное начало с электричеством в розетке. Если вы там к электричеству подсоедините динамо-машину, она закрутится. Ну, таково свойство электричества. Или подсоедините телевизор, как бы, на экране как бы забегают изображения. Ну, такое свойство электричества, соединенное как бы с устройством телевизора. Вот. И как бы вот это безличное начало брахман, оно начинает автоматически как бы воплощаться.
То есть все-таки аватар это конкретное пребывание Бога. Вот,
да? Конкретно пребывание Бога как бы в конкретном месте и времени. То есть считается, что вот значит живет человечество, вот оно значит развратилось, как бы надо бы поправить добродетели. И тогда, значит, Бог воплощается в земную аватару и начинает поправлять добродетель. Вот Рама, как бы, да, вот он, значит, вступает в битву с демоном Раваной, побеждает его, и, значит, добродетель торжествует. А Кришна как-то вот у него не очень удачно происходит, как бы все разруха полная, как бы, и наступает Кали-юга.
А Рама не может в своем образе победить демона? Зачем воплощаться в аватар?
Ой, а там была, по-моему, какая-то сложная история, что этому демону, значит, опять же, даровали там боги какие-то там особые способности, и ему было обещано, что его не победит там ни бог, ни человек, вот, ни зверь, и поэтому надо было что-то среднее, там, воплотившееся. Я могу как бы ошибаться, но что-то такое там было. Там часто вот такой сюжет, когда вот демону дается там сила, и дается какое-то обещание, что тебя там не победит ни тот, ни этот. И тогда приходится как-то извращаться, чтобы вот...
Обойти
это. Да, чтобы обойти это обещание, все-таки этого демона победить.
А вот там название энергии какое-то было.
Шакти.
Шакти, да. Это как оно связано с Брахманом?
А Брахман, воплощаясь, он воплощается как бы в женской и мужской божественной энергии. Ага. И как бы их взаимодействие как бы и порождает далее Вселенную.
А Шакти это?
Шакти это вот женское начало. Это женское начало, это энергия Бога, это значит олицетворение энергичной природы и так далее. То есть есть пракрити, это дух, чистый дух, как бы он, значит, пассивный там и так далее. А есть шакти.
То есть это пракрити, это мужской, да? То есть...
Сейчас, подождите. Могу что-то работать. Сейчас, подождите. Посмотрим. Где у нас мужское и женское?
Ну, вообще шакти.
Да. Прокрити. Пуруша. Пуруша это чистое сознание, неподвижное, а прокрити это активная природа. Вот их соединение, как бы оно и приводит к возникновению Вселенной, к развитию там, и так далее.
Шакти это еще богиня такая, да?
Да. То есть вот это божественное как бы начало, оно воплощается в богинях. То есть и с богинями там как бы ситуация такая более унифицирована. Считается, что все богини это воплощение великой богини Деви. Или Шакти, ее можно по-другому называть.
Это одна богиня Шакти и Деви?
Да, одна богиня Шакти и Деви, как бы она воплощается в разных как бы богинях.
И получается, что ну, уже как бы, в пределах космоса, да, Шакти и Пуруша, они постоянно взаимодействуют, да, как-то или
нет? Да, они взаимодействуют, и в силу этого взаимодействия Вселенная возникает и развивается.
Угу. Все?
Ну вот.
Все, да, помолимся.